Ну что же, друзья, здравствуйте. Вот он ваш блогер, шмогер, где тут наш экран. О, вот он. Вот он, тот самый блогер. Значит, начинаем. Ой, хорошо. Я только что буквально, значит, закончил где-то разговор там на 1:20 на канале у Юрия Рашкина. Там был еще Юрий Филштинский, такой он историк, интересный очень дядька. Я как раз читаю сейчас его книжку. Уже там больше половины освоил. И страшное дело, но я хочу дочитать, Там мне Юрий Рашкин там говорит, что там концовка очень интересная. Про Трампа, как, значит, там, ледокола путинского, ну и так далее. Значит, то есть он абсолютно убежден, что Трамп агент ГБУхи. В общем, такая история. И вот мы там поговорили на разные темы. Я, когда вот мы тут договорим, я возьму копию и повешу на нашем канале. Не знаю, сколько народу у Юры посмотрит, но вот там на канале, ну у нас будет своя копия. Ну что, пошли смотреть по вашим вопросам, раз уже вопросы есть. Так, хорошего стрима. Из Пензы объявили раунд увольнений в нашей IT-компании. Говорят, в связи с экономикой, как не попасть под сокращение? Я в зоне риска, если у меня большая зарплата, чем у коллег, так как я в этой компании давно. Когда определяют, кого сократить, то в зависимости от размеров компании. А размер в данном случае имеется в виду, чем больше компания, тем больше там всяких процедур, policies, you know, там, да, протоколы всякие. Вот, поэтому, например, может быть такой протокол, что первыми увольняют тех, кто пришел позже. Да, то есть там такое seniority. Ты, если ты раньше пришел, то ты последним на увольнение. Спасибо, Светочка. Вот, а может быть и не так. То есть очень-очень сильно зависит от того, какие там всякие приоритеты. Я вам другое скажу. Попали под увольнение, ничего страшного. Это гораздо лучше, чем, допустим, ну я не знаю что, там, просто сам ушел в никуда. Да, потому что вам все-таки платят какие-то там, какое-то выходное пособие, какое-то время там, может быть, там, или там дадут там на пару-тройку месяцев зарплаты. Тоже это зависит от компании. Вы можете получать unemployment, что тоже деньги, в общем, тоже какие-то денежки. То есть вы имеете какой-то комфорт в том, чтобы искать следующую работу. Не нужно цепляться за работу. Сократили. Вот мой опыт такой, что столько раз, сколько меня сократили, столько раз я получил больше денег в следующей компании. Так что в какой-то момент я привык к сокращениям и совершенно не переживал. То есть если первый раз я просто не знал, как жить дальше, то дальше я, после этого, я знал, что это к деньгам. Сокращение – это к деньгам. Новые люди, новые проекты, профессиональный рост – это неплохо. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Доброе утро, Михаил Петрович. Варшава на связи. Так, значит, ручку крутим. Варшава на связи. Так, красивые на превью. Сколько вам тут лет? А, картиночка. Ну, я не знаю, сколько лет. Наверное, лет 20 назад. Где-то так. Я и сейчас красивый. Вот у меня маечка, смотрите, какая. Я купил специально на 4 июля, вот там месяц назад. Но тут есть тонкость одна. Значит, тонкость в том, что у меня появился такой печальный знаменитый ролик, который посмотрело 2 200 000 человек. Посмотрели они его в шортс, на ютубе в шортс. Он пару месяцев лежал, никто его не замечал, и вдруг как рвануло. Это там про пишущие машинки, ну неважно. А я снимался, и у меня вот есть значок с американским флагом. В какой-то момент мне захотелось вот такой значок. Вот он у меня лежит тут. Вот, видите, да? Вот. Значок с американским флагом, я могу ближе показать. Вот этот значок, он у меня был на груди, вот тут. Был у меня на груди значок, и я что-то там рассказывал, и дальше, ну, представляете, сколько зрителей, и они меня все обличали, как нечестного человека, американского шпиона, не патриота России, там это самое. Ну, в общем, короче, этот значок очень многих зацепил. И я подумал, значок ведь не все замечают. Ну, там 30 секунд, ну, кто там увидит этот значок там за 30 секунд, понимаете? А я подумал, одену я этот значок прямо на себя, пусть это будет размером с мою тушку, чтобы же точно все увидели этот флаг и написали какую-нибудь гадость. А чем больше комментариев они напишут, даже своих дебильных, тем больше внимания нашему сюжету, тем больше людей его увидят в качестве рекомендованных. Так что вот, друзья, я, можно сказать, рву на себя американскую рубаху. Говорю, вот, пожалуйста, значок, стреляйте. Так, а нас, между прочим, уже 170 человек, что вы себе думаете. 170 человек и только 38 лайков. И это, друзья, откровенный намек, так я скажу. Так, значит, ура, дядя Миша, здрасте. Так, интересно. Смотрю разных блогеров. Многие говорят, что сейчас в Штатах жить тяжелее. Ну, а в каком смысле? Я же не знаю, в каком контексте это им тяжелее. Ну, это бывает возраст. Вот я там последнее время стал старше. Понимаете? Это не то же самое, что быть моложе. А ваше мнение какое? Например, 5, 10, 15 и более лет назад. Лучше или все-таки сейчас так же хорошо? Меняется страна. Меняемся мы. Меняется весь мир. Все течет, так сказать, все изменяется. Другая страна, немножко другая. И 5 лет назад хуже было, тогда Трамп был. Было очень мерзотно. Каждый день настроение портили. Нет, сейчас в этом смысле сейчас полегче. А с точки зрения экономики, сейчас неплохо. И 5 лет назад было, в общем, более-менее ничего. 10-15, ну, 15 лет назад был кризис финансовый. То есть экономически было не очень хорошо. А 10 лет назад тоже, ну, мы уже выходили из того кризиса, уже было более-менее ничего, 2013 год уже ничего было. Ну, конечно, не так замечательно, как потом, потому что все-таки там еще относительно большая была безработица, относительно. Ну, сейчас получше. Вот, теперь что политически, страна расколота очень, вот, как бы Трампом и его последователями, и, наверное, всем тем, что привело Трампа, тоже он же не с неба свалился. Поэтому вот как-то какой-то такой раскол происходит между левыми, правыми. Причем, когда правых, ну, республиканцев опрашивают, там какой-то зашкаливающий процент людей считает, что, значит, вполне правомочно применение силы, оружия, да, там, чтобы решать проблемы, понимаете, да? То есть мы имеем такую хренотень. Вот, поэтому, ну, я не знаю, ну, можно жить. Пандемия, конечно, подгадила. Во-первых, ну, сами понимаете, там 2 с лишним года, вот, такой нехорошей жизни ограниченной. Кроме того, инфляция поперла, качество сервисов ухудшилось. Вот все стало через задницу. Все стало плохо, все стало некачественно. Вот за что не возьмешься, вот чего раньше нормально было, потом стало плохо. Сейчас получше. Но все равно не так хорошо, как было до пандемии. То есть пандемия нанесла серьезный удар по стране. Здравствуйте. По вашему мнению, почему США затягивают с передачей Украине самолетов и других необходимых инструментов, чтобы поскорее закончить конфликт? Знаете, это что мне напоминает вопрос. Как армянское радио спросили, почему на выставке в Париже вот коньяк 3 звездочки получил золотую медаль, а коньяк 5 звездочек серебряную? И те говорят, а мы сами удивляемся, наливали из одной бочки. Понимаете? Вот такой тоже, это у меня по ассоциации. Такой. А почему, собственно, хрен его знает почему. С точки зрения, например, выборов, да, безусловно, Байдену не нужна война на выборах. Да, то есть ему нужно ее закончить успешно, победоносно. Закончить войну до выборов. Вот. Но это до выборов, это не значит закончить ее в этом году, но может быть закончить ее там к маю, закончить к июню, я не знаю, к июлю. Но во всяком случае уже там не должно ничего быть, уже все должно более-менее там закончить. Поэтому единственное, что, я думаю, удерживает Байдена от того, чтобы дать оружие для решающих действий, тем более, что уже же дают, уже англичане уже дали эти Storm Shadow, понимаете, которые, ну так уже дай там эти химарсы, которые, не химарсы, как они там называют, которые типа химарсы, только летают там на большее расстояние, атакамс, да, ну дай им эти атакамсы, ну что такое, уже все равно они есть, это же не то, что там, но я думаю, что Соединенные Штаты, они не исключительно на стороне Украины, они все-таки больше на своей собственной. И в этом смысле, когда они взвешивают, что было бы приемлемой победой Украины, приемлемой, там очень много интересов всяких принимается в расчет. Ну, кроме интереса европейского и украинского, да, есть еще интересы, например, там противостояние с Китаем. Например, если грохнуть Россию уже совсем так, чтобы там уже вообще, там она на части развалилась, это усиливает Китай. Хотим ли мы усиливать Китай? Хотим ли мы додолбать Россию до такого состояния, чтобы она развалилась и Китай бы там забрал, ну условно, забрал бы себе там Сибирь, вот, и мы имели дело бы вот с таким Китаем. Поэтому у них много всяких соображений, понимаете? Кроме того, все-таки это политика, а политика это ближе к бизнесу, чем, например, к церкви. Понимаете, когда вы ходите в храм, и вы там, значит, как-то вот духовной жизнью какой-то, вот там добро и зло, понимаете? Вот, когда вы в политике, то там, ну, типа как, ну, не бабки вот прямо бабками, хотя и бабки там имеют значение, но там какой-то свой расклад, понимаете? Тем более Соединенные Штаты, это же держава глобальная, она не региональная, да? Я помню, когда-то Обама сказал про Россию, он говорит, ну, Россия же, говорит, региональная держава, а мы не можем, как Россия, мы как бы на весь мир. То есть у нас интересы по всему миру. Поэтому, значит, у нас интересы по всему миру, и, соответственно, мы должны смотреть и туда, и сюда. Еще раз, я никогда не был на этом уровне рассуждений, в смысле, по должности, да, мне по должности никогда не приходилось. Поэтому я могу только догадываться, но ну и догадываться на самом деле толком тоже не могу. То есть надо слишком много знать, чтобы понимать, о чем думают эти люди. Они нам никогда не скажут так уж прямо вот, что за этим стоит. Они даже мемуары потом писать будут и тоже не скажут. Ну, может быть, чуть больше скажут. Так что я думаю, что только поэтому. Я не думаю, что их конкретно беспокоит сейчас, как бы там не разозлить Россию, чтобы она там чем-нибудь не жахнула. Кроме того, как бы цинично это ни звучало, им выгодно Россию раздевать и раздевать. Но в смысле, чтобы там кончались боеприпасы, чтобы там вышибла профессиональную армию, чтобы там не осталось никого, кроме этих мобиков, чтобы не осталось снарядов, самолетов, танков, чтобы они воевали танками там, 50-х годов там, или там, 40-х, понимаете? В общем-то, сегодня Украина взяла на себя такую функцию по перемалыванию военных ресурсов российских. И я хочу сказать, что там, в общем-то, Соединенные Штаты, ну, конечно, деньгами там они, да, деньгами, но послушайте же, половина армии уничтожена российской. Поэтому, может, они хотят вторую половину там домолоть. Я не знаю, честно. Ну, никто не знает, что у них там в голове. Но, безусловно, к выборам ему это не нужно. Это 100%. Еще раз. Мы не знаем, что для них приемлемый результат окончания войны. То есть, им не жалко усиление Украины. Наоборот. Но они не хотят, чтобы Раша упала совсем куда-то там. И этого они тоже не хотят. По вашему мнению, почему США затягивают? Вот мы поговорили. Футболка – бомба. Спасибо, спасибо. Бомбим, так сказать, до победы. Так, почему в США и Канаде так долго откликаются резюме, чем в Европе? Я про Европу не знаю, как там долго или недолго. Может, вы там ближе, и они вас в большей степени рассматривают как бы актуальным кандидатом. В Канаде и в США, вот вы послали ваше резюме. Ну, а как? У вас же визы нет, разрешения на работу нет. Как вас нанять-то? В Европе проще с этим делом, потому что если они хотят вас нанять, они вам делают разрешение на работу, временное, потом более постоянное и так далее. Там нет проблем с этим. В Европе нет проблемы нанять иностранца, а здесь есть. Передача техники кому-либо – это прежде всего передача технологий. Так что этим просто так не разбрасываются, это не про затягивание. Ну так речь ведь не идет о том, чтобы там получить самое последнее вооружение. То они же не просят F-35, они же просят F-16, которому уже там лет 30, наверное. Вот. Ну там модификации, конечно, да. Это, или там эти атакамсы, это тоже не оружие сегодняшнего дня, это в общем так. Но что сказать. Что там на Гавайях? Жуть на Гавайях. Мауи, это вообще такая жемчужина, знаете, такой остров, там очень много дикой природы, там все такое прямо у бережка, вот все, что есть, все прямо у бережка. И вот этот Лахайна, которая сгорела там на 70%, вы не представляете, какое-то потрясающее место, какой-то городочек такой уютный, нежный, с кафешечками, с набережной, с такими улочками, лавочками. Ну, такое прямо там, просто рай на земле. Ой, и ты, когда ты видишь это вот оно сгоревшее, черт. И вроде это же не Южная Калифорния, понимаете, где там солнцем выжигает. Это же там Гавайи, там осадки. Это, понимаете, там много осадков, там дожди, там влажно. Что же оно вдруг горит-то, ё-моё? Настолько это неправильно, чтобы во влажных тропиках что-то горело. Вообще ерунда какая-то. Так, лайки говорят за футболку. Ладно, буду футболку одевать чаще. Так, что в США думают о ситуации и перспективах Украины? Я думаю, что разные люди по-разному думают. Так, в США люди разные. Есть опросы все время, вот говорят, что там опросы показывают, что избиратели Демократической партии там подавляющим большинством поддерживают. Избиратели там Республиканской партии как бы так существенно не поддерживают. Тут вчера, что ли, буквально, там Байден сказал, что хочет дать очередной проголосовать пакет там на 14 миллионов, что ли, так, 14 миллиардов, я извиняюсь. И республиканцы как бы сильно против. То есть уже не просто вот такие, а уже прямо все подряд против, что что-то слишком много денег дают, там еще что-то. Я не знаю, как он будет пробивать это все. Я думаю, не знаю точно, но как бы есть мысль у меня такая, что республиканцы тоже не хотят, чтобы Байден слишком сильно помогал. Они хотят, чтобы Байден в Украине проиграл. Им для выборов, безусловно, выгодно, чтобы Байден в Украине облажался, чтобы Путин победил, или, во всяком случае, типа победил, да, то есть там оттяпал бы кусок Украины, чтобы был замороженный конфликт, типа там Северной и Южной Кореи, или там Восточной и Западной Германии, вот там как-то так поделить. И после этого можно там срать на Байдена, что он столько денег потратил и ничего толком не добился, и так далее, и так далее. То есть я думаю, что в ракурсе избирательной кампании, а сегодня вы не представляете, с какой интенсивностью это все происходит, вот, эта избирательная кампания, с какой интенсивностью, с каким надрывом все это идет, я думаю, что они уже хорошо понимают вот этот момент. То есть они все сделают для того, чтобы к выборам Украина была для Байдена потеряна. Я это так понимаю. Но еще раз, мое предположение. Я не знаю их мотивации, но я по действиям смотрю, что нарастает сопротивление. Майка очень вам идет. За нее сразу лайк. Ты смотри, народ, как на майку-то. Можем. Я сам как человек-флаг. Ладно. С книжками по истории нужно осторожным быть. Автор может отойти от науки. Вы знаете, что? Значит, осторожным надо быть, когда голова пустая. Вот у тебя есть голова, и она пустая. То есть вот ты об этом ничего не знаешь. Ты начинаешь читать книжку. Автор как-то там аргументирует, и что-то такое, ты его читаешь, и эта информация, поступая в твою голову, не сталкивается ни с чем. Она просто туда укладывается. И ты как бы, ага, ну хорошо, говоришь, вот так. Потом ты читаешь другую книжку, и другая книжка противоречит этой. И ты думаешь, черт возьми, ты начинаешь исследовать тут, и смотреть там, и сравнивать. А представьте себе, вы прочитали уже 50 книжек. И уже в момент чтения, когда оно ложится не в пустую голову, в хорошем смысле, а в голову, которая уже забита всякой информацией, то вы начинаете фильтровать в момент чтения. Понимаете? Поэтому предупреждение о том, что нужно быть осторожным и так далее, и так далее, оно актуально для людей, которые вообще не в теме, и как бы первая книжка, которую они почитают, может их сильно как бы индоктринировать в точку зрения вот этого автора. Но я уже такой, знаете, как бы сказать, это не первая книжка в моей жизни. Наш любимый Михаил. Спасибо, спасибо. Да. Я могу так, Ирина, а вы меня любите? А вы скажете, да. Вот, и у нас такой как бы разговор такой происходит. Есть ли в США работа для Manual QA? Или только автоматизация? Так в основном же Manual. Смотрите, что происходит. Вот есть, значит, рынок труда. На этом рынке мы в основном имеем дело с рекрутерами. Да? То есть мы ищем работу, мы там на всяких платформах. Ну, особенно, когда начинающий иммигрант, особенно, когда первая работа в какой-то области, мы всюду разбрасываем, во все двери, значит, там пытаемся пролезть. Вот мы резюме разбрасываем. Там сидят рекрутеры. Рекрутер – это человек, который получает деньги, если он нашел что-то, что трудно найти. Если это найти легко, то никто ему денег не даст. А зачем он нужен, когда без него полно всего? Кого трудно найти? Человека, который хоть что-то знает. У нас сегодня в США в IT, и QA это часть IT, безработица 2%. 2% безработица, это значит, если человек нужен, отдельная история, если вообще не нужен, это отдельно. Но если человек нужен, обыщешься. Проблемы могут быть только у людей, которые не то чтобы они там с курсов каких-то, а они еще и не научились ничему. Вот если он с курсов ничему не научился, у него проблема. Потому что что с курсов, что не с курсов, если ничего не знает, так он и не знает. А если он, допустим, с курсов, но уже кое-что понял, да, уже, он уже не, в эти 2% может не попасть. То есть он уже как бы нанимабельный такой. Да. И вот к чему я говорю. Сейчас не самая лучшая экономика, скажем, по сравнению с годом назад, когда просто перло, а сейчас оно такое более избирательные. Хотя я скажу, что последний месяц у меня такое ощущение, что мы снова в той экономике, в которой были год назад. Но до этого вот полгодика был неважненько, так себе был. Значит, деньги платят за тех, кого найти очень сложно. Очень сложно найти людей, которые вообще что-то знают, а автоматизацию тем более. Если я сейчас пойду вот там в любой регион и напишу там автоматизация, веб-драйвер, Selenium, там, я не знаю, Java и так далее, там из 50 резюме, которые выйдут первыми, 48 это будут мои студенты, которые немножечко там у них в курсе есть чуть-чуть, они пишут слова, поскольку чуть-чуть-то они знают, а работать автоматизаторами они на этом не могут. Вот это все, что есть. Понимаете, да? Поэтому... Да, и менеджер дает эту позицию там 5 рекрутерам, 10 рекрутерам. Ну, найдите кто-нибудь, найдите что-то, сделайте. Понимаете? И вот вы смотрите, вот такая позиция. Там, говорите, 10 позиций, это одна. Это одна позиция, просто они найти не могут. Поэтому в основном она QA. В основном QA. Просто когда вы смотрите на рынок, надо уметь читать то, что там как бы видно на этом рынке. Это тоже некоторый навык. Это не очевидно. Здравствуйте, здравствуйте, из Казахстана нас приветствуют. Трампа посадят ли Трампа до выборов? Тут есть тонкость. Значит, не исключено, что его осудят. Вот там сейчас пишут, что на январь месяц хотят назначить процесс по, я не помню, там по какому обвинению, то ли по 6 января, то ли по документам, которые он не отдавал, там, неважно. В общем, в начале января хотят назначить процесс. Они будут его затягивать и снова затягивать, и опять затягивать. Ну, допустим, процесс этот пройдет за месяц. Быстро пройдет. Месяц. И его осудят, там, не знаю, там, на 50 лет, например. После чего оно отправляется на апелляцию. А потом другой суд, значит, говорит, что да, виновен. Потом он доходит до Верховного суда. Пока он дойдет до Верховного суда, это может пройти просто хрен знает сколько времени. Просто не, ну никак. Может вообще никогда. Верховный суд может сказать, у нас много других важных дел, мы пока не будем там. У них большой выбор. Они в какой-то момент садятся и говорят, ну-ка, что у нас в этом году? А у них там на 30 лет вперед есть работа. И они говорят, ну что актуально, что самое-самое, что вот мы сейчас возьмем, понимаете? Поэтому они могут сказать, какая-то ерунда какая-то, что мы должны вмешиваться, или там не, это не первоочередное, есть более важное. Мы не знаем, я не знаю их логики. Но представьте себе суд, Верховный суд, в котором 6 республиканцев и 3 либерала. Из этих 6 республиканцев, значит, трое назначены лично Трампом. Мало того, они назначены Трампом в ситуации, в которой никогда, ни при каких условиях, кроме как с Трампом, они бы не попали в Верховный суд. Потому что специально, чтобы их туда посадить, изменили правила, значит, голосования за судей в Сенате. Если нужно раньше было большинство там в 2/3, то Трамп из этого сделал 50% плюс один, и вот только в этих условиях эти люди туда вообще попали. Потому что они очень экстремально правые, и никогда бы не, демократы за них не стали голосовать. Никакие. Поэтому, к чему я рассказываю? Конечно, Трамп будет биться за то, чтобы оно прошло там суды более высоких инстанций, попало бы в Верховный суд, и Верховный суд его бы оправдал. Даже если Верховный суд его не оправдает, то это займет столько времени, что уже все выборы кончатся. И он уже там, может быть, на должности будет там полгода или год, если выиграет, конечно. А если выиграет, то он может остановить все дела. У него есть, так сказать, возможность там, как у президента, закрыть любой кейс, оправдать, помиловать, там, как угодно. Да. Поэтому, еще раз, осудить его осудят, я думаю, но так, чтобы именно посадить, до выборов никакие апелляции не пройдут. Это практически невозможно. Правда, что через Мексику уже невозможно попасть в США. Первый раз слышу. Здравствуйте. Что скажете по DV-24? Очень большие небывалые номера кейсов. Ну, в прошлом году так же было. Просто они заранее открывают сколько-то номеров, чтобы хватило. Они могли бы сказать, открываем только первые, там, не знаю, 30 тысяч. И все. А дальше не хватает, мы еще открываем. Они не хотят так делать. Они открывают там 50 тысяч и говорят, ну 50 тысяч хватит. Со всеми, кто не доедет, передумает и так далее. Поэтому номера большие. Ну, пожалуйста, передайте привет Евгении Соловьевой. Друзья, по просьбе Виктора Соловьева передаем привет Евгении Соловьевой, которая, возможно, находится с Виктором в каких-то положив позитивных отношениях. Так, шаббат шалом, говорят нам. Раньше писал из Питера, теперь из Герцлии. Друзья, Герцлия – это таки в Израиль. Что под Тель-Авивом, так и есть. Благодаря вам вошел в IT, репатриировался и нашел работу тестировщиком в крупной финтех-компании в Израиле. Спасибище! Да, спасибище, друзья, это все еще по-русски, все еще по-русски. Ну, какое-то влияние вот арабского и иврита мы чувствуем. Такое спасибище, да, может быть, знаете, все можно еще как-нибудь ударение, спасибище, или там спасибище. Ну, в общем, работаете хорошо. Ой, господи, из города Путина, значит, из Питера человек. К этим видео вы задели за живое фашистов всех мастей. Не, я многих задел. Там вот какие-то люди, которые там все время писали, что там башкиры молодцы, там вообще тюрки молодцы, все молодцы и так далее. Там очень... Они там друг с другом. Я просто бросил на вентилятор и отошел. А они уже друг с другом там вступали в потасовки. Ну вот уже все, уже закончилось это дело. Я больше не вижу, что там какой-то отдельный у нас трафик идет. Все, как называется, завяли помидоры. Томми, мальчик, не надо гавкать тут. Так. Загар прямо морской, говорят. Ну, мы тут на океане, в принципе, тут недалеко. В Калифорнии пластиковые пакеты и посуда одноразовая из них запрещена? Нет, как запрещена? Вы что такое? И посуда запрещена. Ну, как же, ну что вы говорите такое? Я вот могу сказать, что мы 2 месяца, пока кухню тут ремонтировали, мы 2 месяца жили у нас вот тут в спортзале и пользовались одноразовой посудой, чтобы не мыть. Ну, почему запрещено? Илон Маск из Аргентины нас приветствует. Илон Маск сказал, что Калифорния забюрократизирована. Ну, вообще государство такая штука, что забюрократизировано. А Калифорния, ну, есть такое, да. Я бы сказал, что не только в бюрократии дело, но, как вам сказать, вообще в демократических штатах правительство гораздо более требовательное, что ли, озабоченное, так скажем, вопросами, например, экологии. Да? Вот ты хочешь получить разрешение на строительство чего-нибудь. Например, Маск хочет построить дополнительный цех. А это не быстро. Он должен пройти инспекцию там, на подземные воды. Там дальше, там от, наверное, зависит от тяжести, от глубины забоя свай. Там еще от чего-то. На влияние там, на соседние, там, я не знаю, что там у них рядом, залив. Или там, может быть, какие-то степные, там дикие места, звери бегают, там какие-нибудь суслики и так далее. Поэтому все эти инспекции время занимают. Но это с одной стороны. С другой стороны, понимаете, Маск, он предприниматель. Он предприниматель. Он, может быть, себя мнит там императором, Бонапартом, что все должны падать ниц там у его стоп. И молиться на него. Они не так, они не молятся. Ну, они говорят, у нас порядок такой. Знаете, вы можете прийти в какой-то штат. В Америке, вот я вам скажу так, в Америке много есть штатов, в которых, это республиканские обычно штаты, не имеется в виду, где какое-то большинство республиканцев, а имеется в виду такое подавляющее большинство республиканцев. Да, это не, я не про Техас говорю, не про Флориду, а вот такие кондовые такие штаты, где много-много там 70% республиканцы, 75%, ну вот там Западная Вирджиния или там Монтана, вот такого плана. Вот, вы придете в эти штаты, а там бизнеса нет, денег нет, работы нет, молодежь разъезжается, население преимущественно сельское, налоги собирать не с кого. Ну то есть, ну жопа, понимаете? Вы приходите в эту жопу. И говорите, значит так, я построю завод, у меня будет 7 тысяч рабочих мест. И они тебя освободят на 10 лет от налогов. Они тебе там дадут, ну, все, что ты хочешь, тебе дадут. Специальные постановления примут. Там, я не знаю, чего только они для тебя не сделают, лишь бы заполучить там предприятие на 7 тысяч рабочих мест. Представляете, там сколько налогов можно собирать. Цены на жилье, построится новое жилье, создадутся рабочие места в строительстве, оживет торговля, там магазины, рестораны и так далее. Представляете, там сколько сопутствующего бизнеса. Они перед тобой ковровую дорожку расстелят. Понимаете, сами эти губернатор будет ходить со своим штатом, будут твои вещи переносить. Из автомобиля там что-то там снял в гостинице. Понимаете? Поэтому, конечно, ему Калифорния такое дело, но была похожая история. Амазон хотел второй хедквотер себе построить. И вот они объявили там конкурс, там, кто похвалит меня лучше всех, тот получит большую сладкую конфету. Да? И вот разные штаты, там туда-сюда. и они в Нью-Йорк. Они хотели в Нью-Йорке сначала. И они говорят Нью-Йорку, но вы должны дать нам льготы, вот 4 миллиарда тут, там еще что-то, еще что-то. И Нью-Йорк им сказал, ребята, а шли бы вы в другой какой-нибудь штат. И все. Понимаете, Калифорния тот же Нью-Йорк. Ну, в смысле, это богатый штат, там много бизнеса. Там таких масков, полутасков, их там как огурцов в банке трехлитровой, понимаете? Поэтому вот я это так понимаю. Понимаете? Она, конечно, забюрократизирована, но, милый, ну так не, а что ты вообще в Калифорнии, что ты приперся сюда? Построил бы завод где-нибудь вот там, я не знаю где, в Западной Вирджинии построил бы. Что ты не построил? Понимаете? Михаил, появилась информация к лету 2014 года для ВСУ, к лету, через год, когда западные политики поймут, что затягивать себе дороже. А, истребители передадут к лету. Я слышал про истребители, что они где-нибудь вот на рубеже, там 23 и 24, не к лету, а прямо вот сейчас. Уже летчики уже там пошли учиться, там что-то такого плана, я не знаю. Я, конечно, в контексте гибридных войн, вспоминая там 14-й год, помните вот эти вот, как их там, отпускники, блин, то есть военнослужащие российские, да, ну, офицерский состав, брали отпуск, и в отпуск, ну, там, на неограниченное время, и ехали воевать, значит, в Украину, отпускники. Вот, там прелесть в том, что если его в отпуске убьют, то его семье уже ничего не положено. То есть это не то, что он по заданию. То есть вообще полное, полное кидалово. И вот ехали люди, там погибали. Отпускники. Я думаю, почему американские отпускники не могут полетать на этих F-16, пока подучатся американские, украинские солдаты, офицеры, летчики. Почему американские? Что, отпускников не хватает, что ли, в США? Так пусть польские отпускники подъедут там, немецкие, французские, английские. У нас много людей в отпусках давно не были, понимаете? Ну, видите, как не хотят по-гибридному-то. Скажите, пожалуйста, как получить свой депозит при выселении? И за что могут его не отдать? Когда вы выселяетесь, вы должны предъявить ваше жилье менеджеру, который принимает его у вас. Вы делаете обход, и менеджер, значит, он там... Вместе с вами. Так, тут царапина, здесь дырка, там еще что-то. Ну, вот они ходят и смотрят. Естественный износ. Вы никому ничего не должны. Это за их счет. Но если, например, вы сделали дыру там в кулак размером и повесили туда что-то, я не знаю что, вот, то это ваша дыра, и она на вас. Понимаете? Поэтому вот они составляют такой как бы перечень. При вас это все вместе происходит. И говорят, ну, там, допустим, у нас есть 2 недели, мы через 2 недели тебе пришлем. И присылают вам через 2 недели там какое-то, значит, что они считают должно быть за ваш счет и на какую сумму. И, соответственно, возвращают вам ваш депозит автоматом. Ну, то есть вы должны принять вот это все, и они вам автоматом вышлют чек по почте. Обычно для того, чтобы выслать вам этот чек по почте, тоже у них какое-то время есть. Я не знаю, там 30 дней, там, ну, сколько-то есть, если по закону идти. За что могут не отдать? Не отдать могут за ущерб, который вы наносите за пределами естественного износа. Естественного износа. Правда ли, что на ремонт кухни в Калифорнии надо собрать кучу разрешений? Вообще ничего не надо. Мы брали разрешение, пермит, потому что поднимали потолок. Понимаете? Мы поднимали потолок, а надо было укрепить стены, там где-то нам велено было и так далее. То есть это работа, структурные изменения, значит, это работа, требующая пермитов. Кухню менять, меняй на здоровье кухню, кто тебе не... Здравствуйте, скажите, есть ли у украинцев шанс остаться в США, которые приехали по U4U? Есть потенциальная надежда, что что-то для этого будет сделано американским правительством. Потому что на сегодня такого шанса нет. Так вот, точнее, не шанса нет, но прямого законодательного пути такого нет. То есть люди приезжают, им говорят, вы тут можете быть, там, допустим, 2 года, а дальше неизвестно. То есть, когда начнут эти 2 года истекать, а истекать они начнут, вот смотрите, программа эта пошла работать где-нибудь там в апреле, в мае, да, насколько я помню. Значит, вот год прошел, там, ну вот, когда начнут приближаться ко второму году, будет понятно, что они с этим сделают. Мы не знаем, но вот никаких оснований нет судить. Могут просто продлить еще на 2 года, могут перевести на статус там TPS, Temporary Protection статус, могут сказать, ну, все, кто хочет, могут обратиться за грин-карты. Ну, всяко могут. Всяко могут. Германия так боялась, что Россия перекроет им газ, что в начале войны даже полякам запрещали передавать германские танки Украине. Если не дают, бояться чего-то. Ну, надо сказать, что эволюция страхов была грандиозной. Если посмотреть, чего они боялись там 1,5 года назад, да, там в феврале, в марте, в апреле и так далее, ничего из этого они уже больше не боятся. Они, может, еще чего-нибудь боятся, но вообще-то нет ничего. Они перестали всего, рухнули все эти барьеры. На установку кондиционера мини-сплита стоит $450. Я не понял, к чему это все. К кухне, не знаю. Здравствуйте, Михаил Петрович. Из Волнут-Крик, тут недалеко. У вас самые приятные зрители из всех каналов, где я писал комментарии. Спасибо, спасибо. Там как попадаются какие-то неприятные. Мы им объясняем, чтобы они больше не писали. Дядя Миша, привет из Ростова-на-Дону. Вы купили со Светланой очки, спрашивают. Купили коробочку такую с 3 парами очков. Лежат там на даче. Есть хроническое заболевание по эндокрин. И нужна постоянная терапия. Как происходит подтверждение заболевания в США? Хватит показа анализов. Новое обследование за свой счет или страховка оплачивает? Если есть страховка, то она оплачивает. Ну, опять, вы должны понимать, что страховка обычно, она так оплачивает, что сначала ты платишь сам какую-то сумму, потом они начинают доплачивать там какую-то часть этой суммы и так далее, и так далее. То есть, может оказаться, что вот конкретно анализы вам придется практически сделать за свой счет. Ну, потому что всякая страховка начинает платить после того, как вы уже что-то потратили. Значит, пойдете к врачу, врач направит на анализы, потом они констатируют там чего-то. Ваши прежние анализы или ваши прежние там справки и так далее здесь не пойдут, надо заново. Как вы воспринимаете Washington Post в сравнении с другими изданиями, как New York Times и Bloomberg, мать честная? Можно ли их читать или они перекошены в какую-то сторону? Они абсолютно все перекошены. Дело не конкретно в Washington Post, но и New York Times, и Bloomberg, и там, я не знаю, любая газета, издание, интернет, такое-такое-такое, там оно перекошено. Либо в ту сторону, либо в эту. Ни одного из них нет такого, что можно читать и просто верить. Они все ангажированы, так или иначе. Крутейшее поло. Всего хорошего. Спасибо. Всем добра из Венгрии. Ну, какое там в Венгрии добро-то? Вот автобусы Икарус, помню. Помню помидорчики в банках без шкурки. Огурчики венгерские, помню. Конфеты шоколадные с ликером, помню. Что еще из Венгрии мы помним? Кстати, вот конфеты шоколадные с ликером, они и здесь тоже продаются, если пойти в Trader Joe's. Там как раз вот те самые венгерские конфеты, что мы когда-то в СССР ели, вот они прямо там сейчас продают. Недорого, значит, из Венгрии. Вкусно, вкусно было из Венгрии в свое время, да. В Москве был магазин «Балатон» назывался. Возле Московского университета, там чуть-чуть подальше. И там вот был один раздел, был такой пищевой, но больше винный, я бы сказал. То есть там... Вот мы за Такайским туда всегда ездили. Сухое, полусладкое. Но там, и там еще второй отдел был такой, типа галантерея, кожгалантерея. То есть там галстуки, перчатки, бумажники, такого плана. Хороший был магазин, мне очень нравился. Да, ну это много лет прошло, конечно. Мы же были в Венгрии, но это было тоже уже лет 20 назад. Мы со Светой, да, ездили во Францию, оттуда съездили в Венгрию. На недельку. Мы были недельку в Венгрии, в Будапеште. Да. Ладно, едем дальше. Так, рабочую визу можно быстро получить, работая в государственной организации типа лаборатории, спрашивают. Я просто не знаю людей, которые получали рабочую визу для работы в государственной организации. Я просто таких не знаю. Но по идее, если вы работаете в государственной или нон-профитной даже организации, то вы вне квоты получаете. То есть там есть квота, а вы как бы вне квоты. Поэтому относительно быстро. Если есть желающая вас организация взять, да, это можно относительно быстро. Но, понимаете, сегодня относительно быстро тоже странный смысл имеет, потому что все эти иммиграционные органы, они перегружены как-то неимоверно. И вопрос, который выеденного яйца не стоит, может тянуться там месяцами, если не годами. Понимаете? Вот по политическому убежищу есть люди, которые подавались в 2014 году, вот уже 10 лет скоро. 10 лет назад подавались, у них еще первого интервью не было с офицером. Представляете, а люди уже 10 лет тут в США. Поэтому там сложно прогнозировать. Я очень хочу пройти обучение в вашей школе. Так что же, ё-моё, что же вы еще не прошли? Написала вашему менеджеру в WhatsApp. Но уже неделю нет нормального общения с ним. По моим вопросам, теперь он вообще пропал, как быть. Честно сказать, я подозреваю, что вы написали не нашему менеджеру. Я не знаю, кому вы написали WhatsApp и почему вообще вы написали кому-то WhatsApp. Вы можете написать мне WhatsApp, если хотите. Но я не очень люблю WhatsApp. Я в Skype обычно общаюсь. И наш менеджер, Ирина, ее зовут, ну там, правда, нет. Неважно, вот наша Ирина, потому что есть еще Ирина в другом месте, она тоже Ирина. Значит, наша Ирина в Скайпе отзывается на адрес Портнов онлайн. Да? Портнов онлайн, одним словом. А я в Скайпе отзываюсь на М. Портнов. Вот, М. Портнов. И все. И я не знаю, почему мы в WhatsApp стали общаться с кем бы то ни было. Если мне кто-то напишет в WhatsApp, я ему скажу так, переходим в Skype. Если он хочет продолжить общение, мы переходим в Skype. Поэтому я думаю, что проблема вот в этом. И я не уверен, с кем вы там связались в WhatsApp. То есть не могу сказать. Здравствуйте, дядя Миша. Так, это слишком глупо, говорит. Интересно, во время Второй мировой республиканцы тоже хотели, чтобы Рузвельт проиграл японцам и немцам. А вы знаете, что происходило в те годы? Там тоже была борьба. Дело в том, что с точки зрения американцев не было понятно, первое, нужно ли вообще вмешиваться, и второе, если вмешиваться, то на чьей стороне? Понимаете, что происходит? Вот они сидят тут в Америке и смотрят. Гитлер вместе со Сталиным, два мерзопакостнейших режима, которые можно себе только представить, человеконенавистнических, людоедских. Да? В одном, значит, людей в лагеря сажают по классовому признаку, а в другом, там, скажем, евреев там убивают по религиозному. Да? Значит, и вот такие два страшных, жутких режима нападают на Польшу. Начиная Вторую мировую войну. И мысль о том, что помогать надо именно Советскому Союзу, не была очевидной. Но получилась такая история, что Гитлер напал на Великобританию. И получается, что помогать Гитлеру, который напал на Великобританию, совсем бессмысленно. Да? Правильнее помочь Советскому Союзу, который откроет второй по сравнению, по отношению к английскому, фронт. Понимаете, да? То есть, если есть фронт в Европе, где они там бомбят Англию и так далее, правильно было бы открыть второй фронт в России, например, снять часть нагрузки с Великобритании и так далее, и так далее. Еще раз, я не знаю, что у них было в голове в тот момент, но если вы думаете, что это было очевидным, это не было очевидным. Теперь, значит, это было время, когда республиканцы и демократы не были изменниками Родины. Понимаете, они как-то в целом, и та, и другая партия, были партией американской. Одна американская партия и другая американская партия. Поэтому они вместе как бы работали над тем, чтобы в Америке как-то все налаживалось. Сейчас у нас другая ситуация совсем, поэтому чего мы сейчас-то сравниваем? Сейчас мы имеем партию, которая, ну как бы она называется партией, которая вооруженным путем пыталась изменить, ну каким-то таким, да, насильственным путем пыталась изменить результаты выборов. Партия, в которой 70% значит, членов этой партии, голосующих за эту партию, считают, что выборы у них украли. Причем они же не просто считают, а им это внушили, их зомбировали. То есть мы имеем партию государственной измены. Но их так много, что получается, что измена Родины, как бы обычное дело, полстраны изменников Родины. Ну, типа, знаете, как бывает. Вот, поэтому невозможно сравнивать с Рузвельтом. Ну, что вы. Это что такое? Давайте сейчас вообще уйдем во времена там Авраама Линкольна. Знаете, тогда демократическая партия за рабство была, а республиканская против. Знаете, очень трудно что-то понять в современной жизни Америки, если мы скажем, что республиканская партия за освобождение рабов, а демократическая за их порабощение. Добрый вечер. Скажите, книгу Юрия Филистинского «В России» можно приобрести? Знаете, что я сделал, например? Я не знаю, где приобрести прямо книгу бумажную. Я бы купил с удовольствием. Но я просто погуглил, и мне вышло в онлайне. Я вот могу вам показать. Сейчас, секундочку. Давайте. Я просто погуглил. Это заняло там 1.5 минуты. Вот, вот вышла такая вот, где-то вот я сейчас вот тут читаю. А, вот вышла такая книжка. Ридли. Вот. Ridley.net. Вот она тут какая-то вышла. И вот я в ней читаю. От красного террора к мафиозному государству, спецслужбы России в борьбе за мировое господство. Вот она. Вот такая книжка. Я не знаю. Так вот. Филистинский Юрий Георгиевич. Так, я тут читаю, сижу. Да. Идем дальше. Как-нибудь я, не знаю, где-нибудь умудрюсь купить и приду, чтобы мне подпись поставили. Так. Это слишком глупо, значит, чтобы страна проиграла там войну. Это люди такой подлости и такого уровня мерзопакостности, что для них это совершенно естественно. То есть, как же глупо? Разве глупо оставаться у власти любой ценой? Это люди, которые объявили, что проигранные, начисто проигранные выборы у них украли. Это не глупо, по-вашему? Штурмовать Капитолий не глупо? Но они же это вот... Как это глупо? Вы что? Это абсолютно в русле. То есть я глупого в этом не вижу совсем ничего. То есть прискорбно, да, но так, чтобы глупо, нет. Это вполне, так сказать, ожидаемо. И еще раз, я не сказал, что это так и есть. Я сказал, что я не удивлюсь, если это так. При всем глубочайшем уважении. Прошу, не используйте уничижительное слово «мобики». Мобилизованные – это люди в безвыходной ситуации. Слово «мобики», насколько я понимаю, используется в уничижительном смысле, имея в виду, что это не профессиональная армия, это не кадровые военные, а это такая дезорганизованная толпа несчастных людей, которые волею судеб оказались там со своими палками-копалками, абсолютно не желающие воевать, деморализованные там и какие-то такие. Они в этом смысле мобики. Я не хочу сказать, что там мне не жалко, если их всех там убьют. Всякого человека жалко. Даже такого, который, в общем-то, ну, как бы никакой, да, то есть он в плен не сдался, не дезертировал, не уехал из страны, ничего такого не предпринял, ну, такой, как сказать, ни рыба, ни мясо, да, вот такой ни рыба, ни мясо, но жизнь этому ни рыба, ни мясо человеку дана сверху, ни нами, ни вами, вот он там есть, вот один там есть наверху, который нам всем дает эту жизнь. Поэтому всякая жизнь, она бесценна в этом смысле. Вот. Но дальше начинается реальная жизнь какая-то, вот она, да, на практике. Но вот этот самый, которого жалко, вот у него в руках автомат, понимаете, он идет убивает людей, которые защищают свою родину. Находясь в безвыходной ситуации, он находит выход в том, чтобы убивать людей, выполнять приказы. Поэтому давайте скажем, что вот немецкие солдаты. Вы подумайте, вот, допустим, фашистская Германия, 8-миллионная армия, да, 8 миллионов человек. Из них в основном крестьяне, люди из села. Ну, там рабочие тоже какие-нибудь там мобилизованы, служащие. Но в основном это же сельские люди. Германия была сельскохозяйственной страной в значительной степени. Я не хочу сказать абсолютно, там и промышленность хорошая была. Но, в общем-то, очень много людей, вот они там сельских. Их мобилизуют, они не по своей воле. Никто из них не пошел по своей воле. Ну, мобилизовали. Ну, мобилизовали, он пошел, ему там это самое, ружье выдали, помаршировали, значит, там, потом ему даже понравилось, там, он там походил немножко по Франции, походил там по Бельгии, по Голландии, почувствовал себя таким суперменом, Австрию, там, Чехословакию. Туда пришли, значит, сюда пришли, там цыган, евреев постреляли, там коммунистов постреляли, социал-демократов постреляли, кого-то по лагерям. В принципе, такие, знаете, в безвыходной ситуации люди, они не специально. Вот, и, конечно, да. Дядя Миша, большой привет с Сергиев Посада. Смотрим вас, вы наш мотиватор. Как? А у вас же там лавра. Что же она вас не мотивирует? Вы как странно даже. Представляете, вот там живешь, тут у тебя вот лавра, там колокола, значит, попы ходят с рясами, и вдруг говорит, вот в Америку пришел там за мотивацией. Здравствуйте, дядя Миша. Расскажите про ваше отношение к Бараку Обаме. Как вы считаете, почему он не участвует в выборах сейчас? Какой Америка была бы при нем? Он не участвует в выборах сейчас, потому что он уже был 2 срока президентом, он не может пойти на 3-й. Да? То есть в этом смысле он не участвует. И некоторые говорят, что надо бы его бабе участвовать, Мишелке. Ну, не знаю. Могу сказать, что Обама был популярен. То есть если бы Обама мог пойти на 3-й срок, то у Трампа никаких шансов не было даже близко. Обама был популярен. Считаю ли я, что он был хорошим президентом? Нет. Хорошим он не был. Но у президента есть как бы две ипостаси, так скажем. Первая ипостась – это, ну, это исполнительная власть, но он как бы лидер партии, он и в законотворчестве тоже роль какую-то играет и так далее. Обама как менеджер, да, Обама как человек, который управляет страной, вот так, в смысле принятия решений, не был хорошим менеджером, так, мягко говоря. Но вторая функция, значит, президента, она такая, как сказать, символ, да, это символ. Вот, там, мы говорим, у нас страна, вот это наш президент, вот он нас поддерживает, он о нас заботится, он нас там не продаст. Он, ну, такой вот, да. Вот эту роль он выполнял хорошо. Он хорошо. Он такой, вроде у него эмпатия такая. И он не грубиян, не хам. Он, в общем-то, такой довольно вежливый, деликатный, молодой. Получерный, полубелый такой. Ну, в смысле, по рождению. Так далее, так далее. На него нападали всякие противники. Он никогда на них не сорвался. Не послал их туда, куда надо было бы послать. То есть полная противоположность там, тому же Трампу, который как бы на людях, его образ, так сказать, когда он выходит в толпе. Я часть вашей толпы, я такое же быдло поганое, как и вы. Понимаете, он никогда не говорил, я такое же быдло, как вы. Он никогда себя так не вел. Он себя вел как интеллигентный человек, в общем, и так далее. Поэтому он был популярен. В этом смысле я считаю, что Байден, он как бы противоположность Обаме. Потому что Байден на голову выше Обамы как менеджер, как переговорщик, как политик и так далее. То есть Байден акула по сравнению там с этим. Даже сегодня, после того, как Обама два срока был президентом, Байден акула. А этот так, карась какой-то недобитый. Но с точки зрения, как бы сказать, товарного вида, товарный вид намного лучше у Обамы. А этот такой какой-то неказистый, я бы сказал. Добрый вечер из Полтавы. Крутяцкая футболка. Классно выглядите. Спасибо, спасибо. Как быть, если человек отучился у вас на кампусе, удаленно из Канады на кампусе, но на местном рынке на одну вакансию 100%, 100 человек кандидатов? Это не так, не выдумывайте. А джуниор требует 5 лет опыта. Искать удаленно? Послушайте, значит, вот что-то вы как-то не врубились в процесс поиска, мне кажется. И если вы уже учились у нас, то было бы правильно как-то более точно представлять себе процесс поиска работы и все такое. Но если хотите, вы можете в скайпе ко мне стукнуться, мы с вами поболтаем. Но, ну, как бы вот я считаю, что вот эту часть, которая касается поиска работы, вы как-то там, ну, или они перестали этому учить нормально, либо вы как-то у них не подобрали вот эту часть. То есть это не вопрос человека, который у нас отучился. Знаете, так, более-менее отучился. Вот, скажем, если бы вы у меня учились, я бы сказал, то он, наверное, в класс не ходил, когда я об этом рассказывал. Вот. Ну, стучитесь, я на месте. Отдыхаем в Подмосковье, слушаем вас с удовольствием. А где в Подмосковье-то? Вот сказали бы, может, я тоже вспомнил бы чего на этот счет. Я Подмосковье хорошо знаю. Я же турист. С рюкзачком там все обошел. Огромное счастье поделиться прочитанным. Так, у Юрия на канале есть аудиокнига господина Фельштинского. Когда я ездил на траке, слушал ее, поделиться было не с кем. Народ был в красных кепках вокруг. Это правда, да. Так. Михаил, привет с Израиля. В Фейсбуке стал видеть часто вашу рекламу. Красивая реклама, живенькая, вы там симпатичные. Вы знаете что? Есть моя реклама и есть не моя. То есть реклама там, где я лично присутствую, своим лицом хожу, это моя. А там, где просто картинки красивые, это кампус, это не моя. То есть они тоже там где-то рекламируют, у меня все время выскакивает, но есть моя и не моя. Я у себя в рекламе сейчас всюду пишу, там 2000, 2000, 2000, потому что постоянно какие-то люди выныривают и говорят, ой, вы знаете, я бы к вам пошел, но я позвонил, мне сказали 6000, и это слишком дорого. Так я уже начал в рекламу, я говорю, 2000, 2000, чтобы нас не путали с кампусом, на котором 6. Понимаете, вроде как фамилия одна, а программы две. Шаббат шалом адон, Михаил, здоровья вам. Спасибочки, или как говорят, воистину шалом. Или так по-английски было бы шалом индид. Добрый вечер из Курска. Так. Спасибо за стрим с Марком Фейгиным. Надеюсь на продолжение, если получится, даже с Арестовичем. Ну, это люди востребованные. Вот мы только что там у Юры Рашкина были. Да. Ну, и Юра куда-то побежал. У Юры перед нами был стрим. Потом с нами был стрим. Вот там 2 минуты перерыв у него был. Потом он куда-то опять побежал, а у Фельштинского, значит, мы с ним поговорили 5 минут, там 10 с Фельштинским, но я говорю, у меня тут новый стрим, он говорит, у меня тоже как раз с Фейгиным, говорит он, и пошел к Фейгину. То есть такая, знаете, компашка такая получается веселая. Вот. С Арестовичем. Я не знаю, какой смысл Арестовичу со мной. То есть это все-таки очень востребованный человек, и у нас канал маленький, в том смысле, что просмотров мало. Но даже если я напишу Арестович, ну сколько человек придет? Там 20 тысяч, 30 тысяч. Он же может пойти в такое место, где там по 500 000, по 1 000 000, по 2, понимаете, просмотров. Поэтому тратить время там, скажем, со мной ему, ну как бы смысла нет. Смысла нет. По вашему мнению, в какой профессии можно реализоваться весам в Силиконовой долине? Ну, в розничной торговле, правильно? Там стоишь, взвешиваешь. Весам. Ну, смотрите, весы, это мальчик, да, весы? Если это мальчик... Ой, те весы, которых я знаю, у них всегда проблемы с принятием решения. Они мучаются, они реально взвешивают, и тут взвешивают, и там взвешивают, и перевзвешивают, и опять у них... Там, где решение трудно принимать. Если это ваша, так сказать, реальность, делайте что-нибудь такое, где не нужно принимать решения и постоянно взвешивать. Там, где делаешь и делаешь, вот там... Берешь что-то, и там понятно, что делать, и делаешь. Хотя, конечно, есть такие, что вроде понятно, а они все взвешивают. Так тоже бывает. Ну, идите туда, где денег больше платят. Вот. А потом будете смотреть, что дальше делать. Научитесь зарабатывать. Когда человек начал, неважно, чем он занимался, там, ну, не знаю, трак водил. Научитесь зарабатывать. Вот. Когда научитесь зарабатывать, у вас какие-то другие горизонты будут, вы пойдете еще чем-то будете заниматься. По какой причине легислатура Алабамы проигнорировала решение Верховного суда о создании второго округа? Этот же штат пестовал законы Джима Кроу. Ну, послушайте, законы Джима Кроу, это 120 лет прошло, поэтому уж так мы не будем. У нас есть конституция, понимаете, которая говорит, что всякие такие вопросы... С выборщиками там и с округами и так далее, и так далее. Все это раз в 10 лет решается, значит, там, на основе, ну, я сказал зря про Конституцию. Есть целая система, так сказать. Есть порядок определенный. Раз в 10 лет проводится перепись населения. На основании переписи меняются границы округов, чтобы отражать происходящие изменения. То есть, грубо говоря так, берется население страны, ну сколько там, допустим, 330 миллионов. Давайте я калькулятор, может, какой-нибудь запущу. Там, калькулятор, давайте. Запустил. Нет, сейчас я запущу. Калькулятор. Вот, запустили калькулятор. Значит, я говорю, у нас население страны 330 миллионов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 330 миллионов. Разделить на количество мест в палате представителей. А это 435. Значит, 435 равняется 758 тысяч с копейками. Соответственно, нам нужно создать в стране 435 избирательных округов, в каждом из которых примерно 758 тысяч там 620 избирателей. Ну и, соответственно, если у вас население прибывает, то у вас начинают создаваться дополнительные округа, и у вас появляются дополнительные места в палате представителей. Вот штат Флорида, например, по-моему, там что-то такое получили они побольше. По-моему, Техас даже получил побольше. Те штаты, в которых население сокращается, не абсолютно сокращается, а относительно прироста по стране в целом. Да? То есть, если бы по стране в целом равномерно бы росло, то количество мест оставалось бы у каждого штата. Но поскольку неравномерно растет, то есть у кого-то, может, выросло на 2%, у кого-то там на 10%, да, тогда смещается туда фокус. Вот Калифорния, по-моему, потеряла то ли один, то ли два кандидатских мандата в палате представителей вот сейчас. Ну, не суть. Значит, и вот есть некоторые законы. В частности, есть закон, который говорит, что нужно создавать такие округа, чтобы всякие minorities имели своих представителей. Вот, допустим, возьмем, я не знаю, условно, возьмем штат Флорида, условно. И я не знаю, там сколько там афроамериканцев, ну, допустим, 20%, условно. Получается, что если в штате Флорида, допустим, 25 делегатов, например, 25, то из них 20%, 5, должны бы избираться в таких округах, где большинство афроамериканцев. Если представить себе, что все население равномерно распределено, вот любой населенный пункт ты берешь, а там 20% афроамериканцев и 80% там, скажем, всех остальных, то не будет ни одного кандидата, который избран голосами африканцев. Да? То есть они будут избраны, может быть, голосами каких-то других избирателей, но нет округа, в котором африканцы имеют большинство и могут пробиться через там, другие этнические группы. Поэтому, ну, во Флориде есть такие места. Конечно, им приходится довольно, как сказать, заковыристые границы округов для этого делать, чтобы туда как-то вот попало достаточно много, там, скажем, черных там и так далее. Вот. Ну, но закон такой есть. Закон такой есть. И, по-моему, закон такой есть не только федеральный, но такой закон есть флоридский, свой собственный. Но мы сейчас про Алабаму говорим, да. Ну, они могут, понимаете, еще, вот мы только что с Фельдштинским, когда говорили, мы говорим, как же так получается, что вот это, ну там с Трампом. Он говорит, а выяснилось, говорит он, что в Америке законов нет. Вот есть какая-то традиция, вот, ну допустим, там кандидаты в президенты публикуют свои там налоговые декларации, но закона такого нет. И Трамп говорит, да я не буду, вообще я должен, я же никому не обязан, правильно? Я не буду, а вот еще, а я тоже не обязан. А вот эта дискуссия была, что имеет ли право вице-президент, который, значит, процессуально, значит, зачитывает, в каком штате, как прошло голосование, имеет ли он право не брать официальное сообщение штата о выборщиках, а взять со стороны, ему там от Трампа прислали набор, дополнительный набор этих выборщиков, открыть тот, а не этот. Понимаете? И вот начинает, не прописано. А вот не прописано. То есть он там с юристами советовался, там еще что-то, ему говорят, что в общем-то да нет, ну так по логике вещей нет, а по закону не прописано. Понимаете? Поэтому если они отказываются, это значит, что их нельзя принудить. Вот только об этом есть разговор. Их нельзя принудить, беспредел. Ну да, конечно, если какая-то политическая партия говорит, а я иду по пути беспредела, ну, так и все, и получается, что нет инструментов принуждения. Так. Идем дальше. Может ли Калининград перейти в состав Польши или Германии? Ну, мы знаем, что границы... начиная с послевоенного периода, после Второй мировой войны, границы меняются по решению стран-участниц. Ты не можешь насильно изменить чьи-то границы, вот как с Крымом произошло. Да? То есть пока Украина не скажет, мы отдаем, да? значит это ее. Поэтому значит, сегодня Калининградская область, вот бывшая Кёнигсберг, там, да? Восточная Пруссия, значит, бывшая Восточная Пруссия, а ныне Калининградская область, находится в международно признанных границах Российской Федерации. Значит, просто так она не может уйти. Даже если там вдруг Польша оккупирует и проведет референдум, ну вот как в России, да, как Путин в Крыму. Это не является законным основанием. Москва должна сказать, ну ладно, забирайте, например, да, или там в обмен на что-то. Но так просто нет. Юридически так нельзя. В одном из телеграм-чатов по Green Card, что при указании ваших контактов, адреса в DS-260 очень сильно расспрашивают, почему указали вас. Я тоже выиграл, в DS-260 указал вас, жду приглашения на View. Был момент, когда, ну, они видят, много народу указывает один адрес. Они говорят, а что случилось? Может, жулики какие? Может быть, там народ убирают? Может быть, ну, что-то. Был момент, когда они забеспокоились. После чего я ребят проинструктировал, которые идут. Я им сказал, распечатайте страничку, там, покажите, там, еще что-то. Вот, и вот на днях приходили люди, вот буквально на днях, ну... Я вам их показывал, по-моему, на экране у себя. И они говорят, что вот там в Варшаве они и говорят, о, да, Портнов, вы что, нормально, там все дела и так далее. То есть в какой-то момент у них было беспокойство. Ну, в Москве-то нас давно знают, понимаете, а в Варшаве нет. Но вот в этом потоке они поняли, что мы так вполне легитимные люди, никого не обманываем, денег не берем и так далее, и так далее. То есть можно брать деньги, оно не запрещено. Но во всяком случае они видят, что хорошие ребята там, им помогают. Ну, они рады. Добрый день из Киева. Вы говорили, что научились водить автомобиль до переезда. Да. А Светлана училась водить до или уже после? Училась водить до. Но у Светланы, знаете, такая, я бы сказал, авантюристическая манера обучения была. Она говорит, я сейчас, давай сядем, и я поеду. Понимаете, меня там куда-то отвозили на какой-то там стадион. Я там по пустому месту ездил, там еще между буйками какими-то и так далее. А потом уже там потихоньку в город. Она говорит, ой, едем там, это, к родителям надо. О, все, говорит, я за рулем. Я говорю, ни хрена себе, через всю Москву она сейчас за рулем. Знаете, поэтому она немножко научила. Права у нее были. У нее были права, и она немножко. У нас же была машина, мы купили за год до отъезда, купили машину. Она, правда, зимой постояла там на стоянке, но где-нибудь начиная с апреля месяца, вот так с апреля по ноябрь вот мы ездили. По чьей системе основана ваша со Светланой диета? Где про нее почитать? Нигде не почитать. Есть человек, который нам диетолог, врач, в Латвии живет. Не в Риге, но в Латвии, в небольшом городке живет. И вот она нам раз в неделю, значит, дает. Нигде нельзя почитать. Привет из Сербии. Ищу работу как software PM, project manager. Несколько лет опыта QA. Ну так искал бы QA, если что же это, опыт в QA, а ищешь на project manager. Как индивидуальный предприниматель на USA компанию. В Америке много позиций. Подаюсь в LinkedIn ежедневно, но без визы никак не попасть. Ну, если во время пандемии они легко брали людей на удаленку, что из США, что из других стран, то сейчас они не хотят на удаленку. Ну, то есть удаленка, но меньше гораздо, меньше. Поэтому сложнее стало. Вчера мигом снесли 200-летний дом на Подоле, улица Ярославская, 136, без разрешений и согласований. Позавчера еще стоял, а сегодня уже пустое место. Печально. Позволяют ли себе такое в Америке? Ну, если его снесли без разрешений и согласований, то, наверное, они договорились, там, может, на бумажке не прописано, но там свои ребята, там все договорились. Ну, понятно, что если вы без договоренности такое сделаете, у вас будут большие неприятности. Поэтому они, когда сносили, они знали, что они прикрыты. Почему Япония, пользуясь ситуацией войны РФ в Украине, не заберет свои острова у РФ? Что вы думаете об этом? Ну, как же ты их заберешь? Это же как насильно, что ли? Но они не хотят воевать ни с кем. Они хотят получить на законном основании, без того, чтобы воевать. Это то же самое, почему Китай не захватит Тайвань, при том, что все знают и все подтверждают, что это китайская территория, все знают, что это Китай, но они говорят, ну вы без оружия как-нибудь договоритесь. Такого плана. Еще точнее, чмобики, частично мобилизованные, в ходе частичной мобилизации. Ну, пусть будет так. Планирую переехать в США по U4U, но мужчин из Украины не выпускают, мы знаем. Можно ли попросить убежище в США, утверждая о нарушении конституционных прав человека, какова вероятность успеха? Ну, вас же не выпускают. Я вообще не понимаю. Вас из Украины все равно не выпускают. Где вы собираетесь просить политического убежища, если все равно из страны выехать не можете? Я вопрос не понимаю. Является ли то, что вас не выпускают, нарушением прав человека? Нет. Является ли то, что вас мобилизуют, нарушением прав человека? Тоже нет. В этом нет нарушений прав человека. Ну как, есть закон там, не знаю, о военном положении, о мобилизации, о воинской обязанности там, и так далее. Но есть какая-то юридическая база. Если давать людям политическое убежище в США за то, что они не хотят служить в армии, так это ни одной страны больше не останется, только США. Все сюда переедут. А за что американцы так не любят Хиллари Клинтон? А противная. За то же самое, за что они любят Билла Клинтона. Он симпатичный, душевный, улыбчивый такой. Ну, вот видно, душа человек. А эта сучка, по ней видно хорошо. Да. Ей бы за Трампа замуж выйти. Вот такие будут два урода. Дядя Миша, привет тебе из Ванкувера. От меня и моей жены Сонечки. Замечательно. Передайте привет Сонечке и тоже не хворайте лично. Есть ли шансы у Пита Буттиджича стать президентом? Ну нет, конечно. Вам он симпатичен? Ну с такой фамилией я даже представить не могу, чтобы кто-то стал президентом. Не, ну а кто он? Он никто. Ну он был мэром небольшого городка. Мэром небольшого, понимаете, да? Потом стал вот у Байдена министром там, чего он там, транспорт. Я не знаю ни одного человека, который из министров транспорта стал бы президентом. Вот, например, Буш старший, он был директором ЦРУ, тоже министр, конечно, но не транспорт. Был директором ЦРУ. А что еще? Кеннеди Джон был, но он сенатором был, а до этого он был замминистра морского флота. Его брат Роберт, который не стал президентом, его убили, но он был министром юстиции, генеральным прокурором был. Он был генеральным прокурором в правительстве у братана своего. Ну то и тоже сенатором был. Ну то есть все-таки какие-то. А этот Буттиджич, он просто никто, он как ноль без палочки. Только начал смотреть насчет пожаров. В Спокен, штат Вашингтон, на той неделе горело в пригороде. Потом нашли надпись в даунтауне «Сожгу Спокен». Через неделю в Сиэтле поймали женщину, которая это сделала, и поджег и надпись. Ой, Господи. Добрый день, Михаил Петрович. Как начать иметь медицинскую страховку? Приобрести можно. Вот только недавно начал тут жить. Хотелось бы знать, с чего начать. Сильно зависит от того, зарабатываете вы или нет. Сколько вы зарабатываете. Потому что если вы совсем не зарабатываете, вы можете пойти там получить медикал. Ну, если вы в Калифорнии, называется медикал. Если в другом штате будет называться там еще как-то. Да, Medicaid. Но идея в том, что если ты бедный, то тебе дают страховку бесплатную для бедных. Если ты немножко зарабатываешь, то есть другие всякие планы, где вы можете немножко доплачивать и получать вполне полноценную страховку. Если вы нормально зарабатываете, либо вам от работодателя, либо можете себе сами купить. Как вы вышли на своего диетолога? Светлана в Фейсбуке увидела беседу там нескольких женщин, которые вот на эту тему рассуждали, и к ним постучалось, и они поделились. Михаил, а наболевшим пытались ли вас кинуть на бизнес или серьезные деньги за столько лет в мире Чистогана? На бизнес или деньги? Ну, меня дважды рэкетировали с угрозами, там, как бы физической расправы один раз. Такие, знаете, отмороженные такие молдавские дегенераты, уголовники. Ну, в смысле, не, они не молдаване, они евреи молдавские. Но просто я к чему-то, такие совершеннейшие отморозки. Я пишу об этом в своей книжке, я рассказываю. Они меня там проходят как Чук и Гек. Два урода. Потом вот недавно, совсем несколько лет назад тоже. Да, так, чтобы кинуть. А как ты меня кинешь? Ну вот если так, если не рэкетировать, так а как ты кинешь? У меня такой бизнес, он как бы со мной вместе, он без меня-то куда его? Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как не пасть духом в ожидании оффера, если получаешь пока отказы? Это чисто позиционирование. Вот, допустим, вы говорите себе, мне, чтобы получить оффер, надо там пройти 10 интервью, например, или там в 10 компаниях. Поэтому каждое следующее интервью вас, а может быть и первым, ну, примерно 10, вот так, 10. Значит, каждый следующий вас приближает к этим 10, правильно? То есть вы каждый раз все ближе, 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 ближе. Если вы будете говорить каждое интервью, я жду, что оно окончится оффером, вы будете каждый раз терпеть неудачу. И это только вопрос отношения. По факту это никак не связано. А Арестовича не надо. Говорит, люди увидят эту фамилию и просто отпишутся. Оти, боже ты мой. Он не просто врун. Он еще и кремлевское ИПСО продвигает. Может быть, вы его продвигаете. Вот я смотрю, пишет человек такое, что, значит, полковник украинской разведки продвигает, значит, работает на Кремль. Может быть, вы работаете на Кремль? Давайте так, я понаблюдаю за вами. Я приметил. Значит, еще раз, и будете на Кремль в другом месте работать. Любители Арестовича – это прямая противоположность зрителям вашего канала. Ути, Господи Боже, откуда вы знаете? Вот что вы со всех зрителей? Ну, можете сказать, мне не нравится, можете сказать, а что вы за всех зрителей? Популярность на Ютьюбе не признак ума. Для нормальных украинцев Арестович – клоун. Нормальные – это какие украинцы? Вот как вы? Какие нормальные? А, это те, которые мне пишут все время, что я там этот самый из ГБУхи, что я путинский, там пропутинский, что там это... Вы знаете, сколько я дряни получаю всякой? От людей, которые считают, что они типа за Украину и так далее. А на самом деле это путинские уроды, полезные идиоты, понимаете, которые шельмуют людей, которые поддерживают Украину и так далее, и так далее. Кто такие нормальные украинцы? Вы задумайтесь на секунду, что вы написали. Вот что вы написали? Нормальные украинцы. Какие нормальные? Кто это? Вот кто это? Ну, правда. Я вам могу, знаете, сколько рассказать про украинцев? И вы мне скажете, они нормальные или нет. Нормальные украинцы. Михаил Петрович, благодарю за светлые мысли и образ. Смотрели ли вы американскую картину 19-го года «Hidden Life»? История австрийского мужчины, отказавшегося сражаться за нацистов во Второй мировой войне. Нет, не смотрел. Я вообще мало кино смотрю. Когда этот мужчина, Франц, сталкивается с угрозой казни за измену, несмотря на многочисленные возможности ее избежать, он продолжает отстаивать свои убеждения, опираясь на веру и любовь своей семьи. Ну, что сказать, всегда были какие-то подвижники там и так далее, и так далее. Ну, правда, да. Очень много такого в еврейской истории, когда, особенно вот во времена крестовых походов, там же вся Европа была еврейской кровью залита. И вот там приходит там какой-нибудь городок, там живет там 2000 евреев. Они говорят, или сейчас секиру башка, или там переходишь в христианство. И я думаю, разные были ситуации, но вот есть описанные случаи, когда там из 2000 человек там 50 переходили в христианство, а другие принимали смерть. Это, как бы сказать, ну да, классическая история, она уходит в века. Какая классная футболка, тоже такую хочу. Я просто, как называется, поиск сделал на гугле и купил себе две футболочки. Может быть, сейчас уже дешевле, там 4 июля прошло. Здравствуй, дядь Миша. Отлично выглядите. Скажите, что должен знать хороший QA Automation? Понять не имею. Опыт должен иметь в автоматизации. Разные, бывают разные стеки технологий, разные инструменты. Я даже не начну так странный разговор такой. Он должен пользоваться каким-то инструментом достаточно свободно. Могу сказать, что вот люди, которых я знаю, например, вот у нас преподают, вот он может подойти к доске и начать писать код на каком хочешь языке. Он тебе на Java напишет, на Python напишет, на JavaScript напишет, там на C-Sharp напишет. Просто подходит к доске и пишет. Говорит, на каком? Ну, вот это. И стоит, подходит к доске и пишет. Ну, уже опыт есть, понимаете? Симпатичная кружка из Казахстана. Да, у меня их было две. «Шелковый путь» называлась. Тут такая высокая. Очень красивая. Очень я прям люблю. Привет, Михаил. Теперь из Калифорнии. О как, земляки. Жду разрешения на работу. Подал I-765. Изучаю ваши бесплатные курсы. Вот, хорошо. Подскажите, я являюсь фронт-энд-девелопер. Хорошо знают JavaScript. Смогу ли я с минимальными знаниями английского языка попасть на работу? И какой штат посоветуете для иммиграции? Я, честно сказать, не знаю в практическом смысле, что вы имеете в виду под минимальными знаниями. Могу сказать вот из моего опыта, из 10 человек, которые приходят и спрашивают, вы знаете, я не знаю, могу ли я учиться, вот достаточно ли у меня языка, там, и так далее. Я начинаю с ними разговаривать, переходим на английский, 8 из 10 совершенно нормально могут. Чего они какие-то мнительные, чего они себя уж так прям там, я не знаю. Я про вас не знаю. Вы говорите, минимальные знания, думаю, ну вообще не владеет, да? Ну а если вообще не владеет, куда он? Но может оказаться, что вполне ничего, вполне функциональный, понимаете? Насчет какой штат для иммиграции? Ну там, где работа есть, вы же хотите работать, правильно? Фронт-энд девелопером много работы в любом большом городе. И в Нью-Йорке, и в Лос-Анджелесе, и в Кремниевой долине у нас тут, и в Чикаго, и в Сиэтле, и там, ну правда, где хотите. Вот, и там в Атланта, Джорджия, Филадельфия. Любой большой мегаполис, там полно работы, раз, полно наших соотечественников, два, русский магазин, и смазливые девки, юбка под попу в черных чулках с разводами, как это называется. С кружевами таким. Вот эти сколько хочешь. Ходят на танцы. Так. А кто такая Света Портнова? Ну, если вот одна из них, это моя жена. А может еще какие есть? Я ж всех не могу знать, понимаете? Я знаю только одну мою, Светлану. В девичестве Розенштейн. В Украине есть полно схем для выезда мужчин. Но, как вы, наверное, догадались, надо платить. С одной стороны, с другой стороны... Я так вот, каждый раз, когда речь об этом заходит, там какие-то люди мне пишут и говорят, Михаил, а скажите там, как выйти на этих людей? То есть они, может, и готовы заплатить, но не знают, как выйти. Поэтому они, может, и есть, но как бы не все знают. Краткая история одного глупца. Рвался в добровольцы, ушел на фронт, где жаловался на задержку зарплаты. Но если он доброволец, так что же он что за деньги? Просто за деньги, наемник. Потом на бессрочный контракт получил ранение и понял, что не хочет умирать. Ну что значит глупца? Человек приобретает опыт. Он приобретает опыт. Понимаете, думаете, тот, который без опыта, он умнее, что ли? Нет, он так абстрактно умнее, а это конкретно умный. Это конкретно понял, что умирать не хочет. Он видел смерть. Рядом с ним люди погибали, понимаете, он видел кровь, он видел смерть, он видел мучения, он видел там эти бинты грязные, он видел гангрены, понимаете, он, может быть, видел там садизм и вандализм и там, я не знаю, там, много изнасилования, много чего мог видеть. Здравствуйте, победитель грин-карты в сентябре, переезжаю с языком плохо, что посоветуете? Первое, можете не переезжать. Второе. Будьте готовы выполнять любую работу, просто чтобы так продержаться, то, что называется survival job. Для этого хорошо быть в таком месте, где много работы. Но сейчас, правда, проблема в том, что во все такие места уже понаехало много вроде вас. То есть, если раньше, например, там, до войны в Украине, вы приезжали, ну, скажем, приехали бы вы в Нью-Йорк или там в Майами, понимаете, и у вас грин-карта, и вы без английского, но там можете, там куда-то вас возьмут работать. Там на стройку возьмут, в гостиницу, там, не знаю, белье там в бак класть, там в стирку. Вот. Но сейчас уже таких, как вы, там, не знаю, там тысяч, наверное, полтораста, если не 200, набежало за последний там год-полтора, U4U и через мексиканскую границу и так далее, так далее. Поэтому лимит работ, которые можно выполнять без английского языка в таких больших мегаполисах проверенных, он как бы исчерпан. То есть очень-очень плохо с такой работой. Так что, да, мало того, впереди зима. Зима – это когда меньше стройки. Вот если сейчас еще вот стройки идут, да, сезонная работа, в общем-то, даже в теплых штатах, таких как у нас, да, там дожди могут ходить, понимаете? Вот, поэтому впереди сезонный спад. Не знаю. Ну, по-любому какой-то большой город нужно. Там, и там, где есть люди, которые по-русски говорят, и там есть, может быть, какая-то работа найдется. При изучении английского с текстом, который вы читали и заучивали незнакомые слова, вы выписывали в тетрадь, например, была ли норма для запоминания в день. Я выписывал на карточке, не в тетрадь, у меня такие картонные карточки. Называется Index Cards. Ну, давайте я вам, раз такое дело, для развлечения, мы с вами пойдем на мой экран. Я вам тут напишу Index Cards. Да. Вот такие, вот наборчик такой берете. Ну, небольшие, такие большие, наверное, не надо. Вот на Амазоне, Ну, это они какие-то разноцветные, я не знаю, для чего вам разноцветные. Таргет. Вообще за пятерку можно купить здоровенную коробку. Вот тысяча. Тысяча карточек. Ну-ка смотрим. Тысяча карточек. Почем? Че, прям за 2,42? Что-то я не понял. Нет, ну хорошо, может быть, они какие-то неправильные сейчас. Оксфорд. О, вот это вот то, что надо. Вот они. Вот они. Тут еще линеечкой по ним прошлось. Видите, да? Вот эти вот на Амазоне. 2,19. Сколько их там? Давайте поглядим. Вот самое то, что надо. Эу, Амазона. Ну-ка давай. Нет? Я не понимаю, почему он не идет на Амазон-то. Это очень странно. Я вообще не понимаю, что бы это могло значить. Ну, значит, Оксфорд индекс. Ну хорошо, давайте на Amazon. Amazon.com. А что не так-то? Я не понял. А, я ж не туда пишу вообще. Ой, господи, боже мой. Amazon.com. Так. Оксфорд. Index cards. Cards. 3 на 5. Или там 4 на 6. Давайте. 500. Пакет на 500. Ну, давайте. 500. Пакет на 500. А вот тут еще это цветные какие-то, не знаю. Вот они, родные. Пожалуйста. Значит, 500 карточек за $9. А если не 500? А вот за 300. За 300 карточек за $7. А можете вот такие совсем простенькие, пожалуйста, сколько их тут? 100 карточек за $3. Ну, а вот, пожалуйста, Oxford True Cards Index, сколько их там? $3 за 100 штук. Ну, вот идеально, вот абсолютно идеально. $3, 100 штук. Взяли и пошли. Вот тоже $3 за 500, смотри-ка. А, нет, 100 в пакете. 100 в пакете. Ну, вот за трешку можно купить 100 карточек. Если вы в магазин придете какой-нибудь, там Office Depot и так далее, вы, может быть, гораздо больше там сможете найти что-нибудь там по душе. Так, возвращаемся к светлым образам. И идем, идем дальше. Так, я запоминал в день, бывало, что по 100 и больше слов, ну, так скажем, от 50 до 100 новых слов в день запоминал. Ну, я помоложе был, ведь я был вдвое моложе, мне было 34 года, мне сейчас 67. Скажите, пожалуйста, имеет ли значение cover letter или на какие блоки страницы в LinkedIn больше всего обращают внимание рекрутеры? Cover letter. Ну, я не знаю, почему вы про LinkedIn говорите. Если вы шлете резюме, то cover letter обычно хорошо для обращения напрямую в компанию. Рекрутеру ваш cover letter вообще не нужен. Это просто зря. Значит, cover letter, он, оно, или вы хорошее пишете, или вообще лучше не связывайтесь. Cover letter пишут там, где должность требует, ну, приличного знания языка. На public relations, на HR, на менеджерскую позицию, там, где с людьми надо много общаться и так далее. Если вы инженер, обычно cover letter никакой не требует. Ну еще раз, ну, вы можете написать там пару слов, там, да? Сказать, там, я обращаюсь к вам там с интересом там, на такую-то позицию, которую я нашел в таком-то месте. Вот. Ну и в cover letter вы пишете то, чего нет в резюме. Просто вот люди, которые там из совка, да, они концептуально не понимают, и они начинают в этом письме переписывать то, что есть уже у них в резюме и так. То есть для них cover letter важно по факту, что оно есть, а не в том смысле, в каком оно помогает получить работу, там, заинтриговывает читателя, приводит к тому, что он хочет с тобой поговорить. Они это вообще не понимают никак. Просто пишут какую-то фигню, изначально задуманную как фигню. Не надо это. Если ты не умеешь написать хорошее cover letter, вообще не связывайся, просто пришли резюме и все. Проблема найти кооп в Ванкувере. Кооп. Что бы это было? Квартиру снять, что ли? Что такое кооп? Я не знаю, что вы имеете в виду под коопом. Как же так получается, что дружите с человеком много лет, потом он уезжает в другой штат, и все забыли, что вы когда-то дружили. Я про Гарика. Извините, если тема для вас неприятная. Как же найти друзей? Черт его знает, разные люди, но что я могу сказать? Да, сам удивляюсь. Дядь Миша, не поддавайтесь на провокации. Стоит начать про политику, сразу набегают политологи, баньте их без разбору. Ну, у меня большой опыт в этом смысле. Так, в Айдахо бензин уже больше 4 баксов за полтора года подорожал в 2 раза, что дальше? Вы знаете, поскольку у нас меньше 4 баксов, я уже не помню, когда он был, то, в общем-то, я даже не... Ну, подорожал бензин. Я не знаю, я не вижу, чтобы у нас, например, сейчас подорожал. Я, правда, очень редко заправляюсь, а может, раз в месяц там заправляю. Я не обращаю внимания. Там. Бензин подорожал. Ну, может быть. Любим мы Арестовича. Видите, значит, вы ненормальный украинец. Или вообще ненормальный, или не украинец. Теперь остается только гадать. Учусь в колледже на IT-курсе по программированию. Окей. Пытаюсь найти кооп. А, это типа интерншипа. Десятки подач, но все впустую. Расскажите, пожалуйста, по тему поиска кооп или интерншип в IT. Если вы учитесь в колледже, то у вас в колледже должны быть на эту тему, во-первых, counselors, да, советники всякие, во-вторых, компании обращаются в колледжи, чтобы взять практикантов там и так далее. То есть для чего же вы в колледж тогда ходите, если там нету вот этой там доски, на которой вывешивается объявление, или там, чтобы вас не направляли? Я это вообще не понимаю. Возьмите там онлайн что-нибудь, там точно никуда не направят. Нет такого механизма особо, знаете. То есть основной инструмент – это место, где вы учитесь. Вот еще любит Анет Арестовича. Так, привет из Нью-Джерси. Это этими украинскими буковками пишут. Привет из Нью-Джерси. Здравствуй, дядя Миша и зрители канала. Заглянула поздороваться и лайк поставить. Завтра вас досмотрю. Всего доброго. Ну, что же, хорошо, когда человек занят. Будем надеяться, что хорошим делом, правильно? Нет, ну мы девочку-то знаем давно, она только хорошими делами занимается. Добрый день, Михаил. Нужно ли QA Automation понимание бизнес-сценариев? Нет. Или его ценность только в автоматизации? Если вы занимаетесь автоматизацией, то ваша ценность в автоматизации. Если вы делаете сразу все, то вам надо знать сразу все. Но если вы так специфически сидите и автоматизируете, то вам дают тест-кейсы, которые надо автоматизировать. Видела QA, в тесты которых не ловят ошибок. Что вы думаете про такую тему? Ну, тест ловит те ошибки, для которых он написан. Я вам расскажу смешной случай. Значит, работал я, только школа началась, это буквально там первая моя группа была, ну не первая, там, ну где-то близко к первой. И мы тогда изучали автоматизацию, и я работал в компании, которая на CD-ROM, на диск, ставила там полсотни разных небольших Windows приложений, и каждый из них можно было там 3-4 раза запустить на пробу, и если нравилось, можно было купить прямо с этого диска. Оно устанавливалось прям, если код ему дать. Ну, соответственно, значит, у меня в руках, прямо в руках, было полсотни разных приложений, которые я приносил в класс у меня с этим диском, и, значит, чтобы тестировать было можно. И когда мы уже заканчивали курс, я дал им такой небольшой проект, каждому дал по отдельному приложению, и сказал, вот напиши там, автоматизируйте какой-то тест. И там был дядька один, которому досталось приложение типа, знаете, ну типа скотный двор такое, да? Значит, там какой-то скотный двор, забор, будка собачья стоит, там дерево, на дереве птички, там курочка бегает, там, я не знаю, ну, в общем, что-то такое. И это было мультимедийное приложение, ну, вы имеете в виду, что это 94-й год, да? То есть, тогда мультимедия была вообще что-то такое. Короче, значит, каждый из этих вот, ну, что там на скотном дворе, каждый из них издавал какие-то звуки. Ну, там на самом деле еще был дом, можно было ходить по этому дому. В этом доме тоже были предметы, которые издавали звуки. Ну, там, скажем, открываешь кран, там вода течет, а там на часы нажимаешь, там кукушка выскакивает, там ку-ку, ку-ку, там, ну и так далее. В общем, вот такая фигня. И он, значит, ну, да, и мы, когда принимали, значит, экзамен, вот, принимали проекты, значит, ну, там было в классе, может быть, человек там, не знаю, 13-14 такого плана. И вот, значит, мы все подходим, и каждый, значит, там показывает свой проект, что у него там бегает, автоматизация. А у этого, это же целое представление, понимаете? И он автоматизировал нажатие на всякие кнопочки, да, он там, у него птичка поет, у него, значит, там, яблочко там падает, разбивается с каким-то звуком, у него коровка мычит, козочка блеет, значит, курочка там, значит, у нее что-то такое. В общем, короче, вот такой вот. Народ лежит в лёжку, значит, все в восторге там и так далее, и так далее. И я ему говорю, подожди, говорю, а все-таки, а что ты тестировал-то? И он смотрит на меня и не понимает вообще, о чем я говорю, понимаете, да? Он прошел полный курс. И он не понимает, что тест, это когда ты должен убедиться, что какое-то там требование имплементировано. Понимаете, да, то есть тест, он может пройти, а может не пройти. Ну, правда. Вот, и, соответственно, если его тест состоял в том, что, допустим, курочка квохчет, а там соловей заливается соловьем, то он должен был ответить себе на вопрос о том, как я убедюсь, что курочка не поет соловьем, например, и не мычит коровкой, и не говорит ку-ку. Понимаете, когда Ленин выезжает на броневике, знаете, ку-ку, ку-ку. Он же должен проверить. И он смотрит на меня, знаете, и вот он такой, он так и не понял, он весь курс прошел, так и не понял. Поэтому я что говорю? Да, он же работал потом, он потом работал. Вот, и черт его знает. Он еще преподавал потом. Он там на всех курсах, где какие-нибудь деньги давали, он ко всем ходил и там что-то такое преподавал. Это был человек, довольный собой до степени, которую трудно увидеть вообще. Вот если вы когда-нибудь видели довольного собой человека, друзья, вы не видели ничего, пока вы не увидели бы вот этого Джорджа, его звали. Пока вы этого Джорджа не увидели бы, вы вообще-то не понимаете, что такой человек, который доволен собой. Так он работал после этого еще лет 5. А вы говорите, так, посвятите, пожалуйста, просветите. В какой момент стало тяжело попасть в США? например, по рабочей визе, без разных розыгрышей. Значит, было легко, скажем так, было легко в 90-е. Ну, это не сразу появилось в 90-е, но, скажем, между 96-м и 2000-м было очень легко. Все, кто хотел уехать в то время по рабочей визе, ну, айтишники, все, кто хотел уехать, все уехали. А виза делалась там за 2 недели, ну, за 3. Вы не знаете, как это было легко и просто. А потом начался кризис и стало уже... Ну, то есть... Просто в том смысле, что визы выдавали, мало того, на них спроса не было. То есть, пожалуйста, хочешь привезти кого-то, привези, но вопрос в том, что никому не нужно. Поэтому, можно так сказать, что вот 90-е было легко, все остальное время было нелегко, а последние годы, скажем, связанные с пандемией, и незадолго до пандемии это практически невозможно. Ну, как бы нереально. Михаил Петрович, приветствую вас. Рада видеть. Светочка, тоже передайте привет. Ты прям пусечки-мусечки. Всегда слушаем вас с большим удовольствием. Спасибо светлому образу за ценную информацию и мудрые советы. Вы знаете, мы когда-то в школе изучали такое произведение «Гроза» Островского. Вот, и пьеса такая. И вот там была Катерина, и вот эта Катерина, я не помню, кто-то из критиков, там, то ли Белинский, то ли Писарев, ну, кто-то вот писал про эту Катерину, и вот, и там вот это было светлый образ. Вот я, светлый образ ко мне прилип вот в тот момент. Это я уже в математической школе учился, и нас, учительница по литературе, мордовала, заставляла читать всякую дополнительную хренотень. Вот. Мне очень нравился Писарев, кстати. Я от Писарева в восторге был тогда. Сейчас, не знаю, не читал давно. Вот. Белинский ничего, он по суше. А Писарев полный восторг. А у вас... я у вас отучился несколько лет назад. И с тех пор работаю мануалом. Блядь, тестировщиком он работает. Тестировщиком. Хочу перейти на automation/sdet. У вас будут курсы в ближайшем времени. 2 октября. 2 октября будут курсы. Я сейчас вам покажу. Это хороший вопрос, потому что мы первый раз это будем делать сами. У меня давно как бы сценарий, так сказать, этого присутствовал в голове. Потому что я сторонник того, чтобы учиться вот так, как будто ты на работу пришел. И вот этот курс будет таким, что... Вот, видите, partnov.net – это наш веб-сайт. Не путать с partnov.com. Вот это, и вот мой веб-сайт – partnov.net. И вот тут курсы, и вот тут написано «WebDriver Camp». Видите, Camp. Camp – это Career in Automation Master Program. То есть это для тех, кто хочет идти на работу. Вот он начинается 2 октября. Вот. Это объясняет 9 недель с погружением. Значит, там нужно тратить 25 часов. Вот он говорит, минимум коммитмент 25 часов в неделю индивидуальным и групповым задачам. Значит, сейчас. Excluding... Я понял. Значит, это кроме самих митингов. Когда мы кроме митингов с инструктором. То есть, когда вы в группе или сами, это 25 часов. А если вы еще дополнительно встречаетесь с преподом, а он будет доступен, чтобы проверять там индивидуально какие-то ваши там подвиги. Вот, так это 25 часов плюс время с инструктором. Вот, может быть, на выходных что-то и так далее. Стоит $1800 для тех, кто у нас когда-то учился. Вот, и 2,5, если вы с улицы, ну, что называется, да. Вот такие вещи изучаются. Так вот, у нас там проект. И этот проект уже работает. Вы приходите, а там уже проект. Там уже есть какой-то фреймворк, понимаете? Там уже есть какие-то автоматизированные тест-кейсы. Вот, и вы будете дописывать тест-кейсы, доавтоматизировать. Вы будете что-то дописывать к этому фреймворку. И так далее, и так далее. То есть это абсолютная имитация того, как если вы пришли на работу, а там уже есть проект. Вот. Это как бы мое видение того, как этому надо учить. Я, собственно, сам так учился. Читали журнал «Квант», когда жили в СССР? Я бы не стал, но я поступил в 57-ю школу, в 9-й класс, математическую, математический класс. И нас обязали, то есть мы все подписаны были на журнал «Квант». Вот первое, что мы делали, придя в школу, на следующий день мы все пошли и подписались на журнал «Квант». Обязательно. Читали, задачки оттуда решали, нам задавали, нам домашние задания давали по журналу «Квант». Обязательно, обязательно. Я не украинец, но тоже люблю Арестовича. И не только стримы с Фейгиным, но его собственный канал. Но это же в том, что обвиняют тех, кто любит Арестовича. Говорит, украинец-то не будет. А если москаль какой-то, то нарративы Кремля он от Арестовича и получит. Да, вот нам так это дело подавали. Что настоящий-то украинец, который Кремля не любит. Вот. А я уже, получается, такой ненастоящий украинец. Приветствую вас из Москвы. Видите как, сейчас настоящему украинцу из Москвы не надо. Видите как? А я рад. Часто ли вы проводите стримы по пятницам, каждую неделю в пятницу? Как долго длятся? Ну, часа 3. Атмосфера добрая, хочется прийти в следующий раз с подготовленными вопросами. Но вы не стесняйтесь, и сейчас можете спросить тоже, что это. А что времени? Час уже, 2 часа. То ли я мудрею, то ли вы после пандемии пришли в себя. То ли вы мудреете, то ли я пришел в себя. То есть потупел, что ли, я. Но я стал вас понимать. Ты, ё-моё. Это надо еще раз прочесть и обдумать. Так мне сходу трудно. Добердан. Доберман? Нет. Добердан. Дядя Миша, сделайте, пожалуйста, видео по лотерее, где можно в основных городах нынешней айтишной иммиграции сделать правильные фото. Я бы сделал список, но я просто не знаю. Я знаю, вот в Москве там фото ателье на Мичуринском, да, вот они есть, и мы с ними каждый год делаем, видео снимаем, стрим делаем. Вот, то есть у меня даже плейлист есть с ними. Вот в Москве я точно знаю, а больше нигде. В Грузии, Казахстане, Черногории, ну, правда, не знаю. В мой родной Луганск приезжали люди из РФ на пророссийские митинги и говорили с российским акцентом. Окей. Я просто не знаю, как люди говорят в Луганске, то есть... Они могут говорить по-русски, но с таким как-то зэкающим, таким южно-таким славянским акцентом. Вот так же, как говорят в Краснодарском крае, например, тогда. А могут говорить достаточно таким, ну, как сказать, не хочется сказать московским, ну, типа московским, да. То есть без «г» вот это вот. Говорили с российским акцентом. А потом выходит Путин и говорит, мы защищаем Донбасс, а россияне это поддерживают. Ну, что сказать, это же ГБУХа. ГБУХа всегда работает на провокациях, на таких вещах, как там подставить кого-то, самим обстрелять, на кого-то свалить и так далее. Ну, они же знают свой народ. Вот они с этим народом как бы так и обращаются, так, чтобы народ верил. Благодарю за ваш труд. Надо мне такой орден себе сделать, там, герой труда. Так, добрый вечер, дядя Миша. Люди завидуют харизме Арестовича, по тому и пеной исходятся. Ну, он славный. Иногда они, конечно, вот что-то начнут не о том. Я думаю, черт возьми, я бы лучше о другом бы послушал. Но во всяком случае... Арестович достаточно оригинально рассуждает. Вот я бы так сказал. Первое. Второе. У него большой опыт. Он и это делал, и то делал, и еще что-то, 100 вещей делал. Поэтому его интересно. То же самое Фейгин. У Фейгина опыт невероятный. То есть, чтобы один человек в своей жизни столько всего насмотрелся, наобщался на таком уровне там, и так далее, и так далее. Да вы чего? Да вы чего? Очень интересно. То есть, не обязательно соглашаться... Но интересно услышать, понимаете? Что там с кухней и холодильником? Холодильник еще не доделали. Ну, то есть они приехали поменять эти стеклянные панели, но у них не было рукояток с присосками, чтобы снять старые. Поэтому они, значит, сейчас обещались еще приехать. Так. Не нравится им. Трепачи. Говорят, видите как, друзья? Ну, есть хороший выход. Не смотрите. Да? Не смотрите. А кому нравится, пусть смотрит. Вот. Я, честно сказать, даже не знаю, о чем спросить у Арестовича. То есть, вот, допустим, Перештинского я вот сейчас читаю, и у меня вопросов много там набралось. Я на самом деле, поскольку, значит, Юрий Перештинский, он историк, и я ему говорю, слушай, а давай мы вот поговорим там по еврейскому вопросу. И он говорит, ну, во-первых, говорит он, я не еврей, я только на четверть, там, по бабушке. Во-вторых, хотя чисто внешне, конечно, не скажешь, что на четверть. Во-вторых, говорит он, это не тема, которую я знаю профессионально. То есть я знаю столько же, сколько там просто все люди, которые жили в то время. Вот. А и в-третьих, он говорит, тема сама сложная, потому что у каждого еврея свое мнение. И там чуть чего, так тебя сразу там сожрут и... Я не знаю, что с тобой сделать, поэтому он говорит, я про еврейскую тему не хочу. Я говорю, ну ладно тогда. Так, и стали мы про Трампа. Когда внучкам в школу? А скоро уже, уже скоро. В Америке, вы знаете, тут школы не начинают в один день, как вот, допустим, мы привыкли в СССР, да, с 1 сентября все идут в школу. Нет, здесь такого нет, идут в августе. Вот они ходят в разные школы, да, вот у нас старшие и младшие. Легко может быть между ними там пара недель. Вот вполне. Так. Томик наш где? А вот ходит тут с места на место, переходит он. Ну, он так лежит, типа спит. Так вот, он балдеет. Мы с ним с утра погуляли. У него много, знаете, тут нового в жизни. Мы же купили мебель там, новые диванчики. Он их тут осваивает, скачет. Вот, что еще он... Ну, более-менее кухня наша возвращается. У него появился какой-то простор там походить по этой кухне. Тут полежал, там посидел. И так далее. А, стрим с Фейгиным и Рашким понравился по содержанию. Почаще бы. А, надо сказать, что когда такие стримы идут, там обязательно приходят какие-то люди, всякие гадости говорят. Вот. И... Ну, я думаю, это неплохо, там подсоберутся, я их всех разом и забаню, чтобы, как бы сказать, ну, какая-то адекватность должна в людях просыпаться. Они считают, что это не привилегия прийти куда-то и насрать, а это как бы право их такое. Да нет, ну как же, какое же это у них право, если у меня есть кнопочка «забанить»? Это привилегия, которая так дается по умолчанию. Хотя, кстати, не обязательно дается, можно вообще закрыть комментарий. Вот. Но если человек там ведет себя нехорошо, ну, что делать? Как бы у нас выборы нам не оставляют. У Рашкина тембр голоса неповторимый. Ну, артист, он же на всех инструментах играет. Вот, и там он и переводчиком, и вот книжки начитывает. Да, у него такой голос мощный, да, это правда. Вот, ну, что еще сказать, даже не знаю. Я смотрю, у вас вопросы кончились. Рашкиным телефон исправляет. А, я понял, Рашки. Да, да, у меня тоже бывает, что-нибудь пишешь, и вдруг какое-то слово выскакивает, думаешь, боже, где оно взялось? Я такой, в жизни такого не печатал, я слова такого не знаю, но раз выскакивает. У Рашкина настоящая фамилия или как? Есть распространенная еврейская фамилия, называется она Раскин, Раскин. Но дальше, вот как мне Юрий сам рассказывал, значит, какие-то там их предки, для того, чтобы, я не помню, с чем это было связано, но какие-то административные какие-то дела были, и они пытались разнообразить, чтобы как бы выглядеть как члены разных семей там или что-то. Поэтому один стал, из Раскина стал Рашкин, другой стал Рускин, третий стал там какой-то Рашкинды или Рушкинды. То есть, короче, они как могли диверсифицировали вот эту фамилию Раскин. Я Раскин их много знал. И вот у нас сенатор есть Раскин тут. Не сенатор, он в палате представитель. Поэтому это распространенная еврейская фамилия такая. Ну не Рабинович, конечно, но там близко к тому. Вот, так что это его настоящая фамилия, да. Вот так же, как моя фамилия Портнов. Хотя мой отец, он был, его фамилия была Портной. Но он не специально, но в гарнизоне, там, когда они с мамой расписывались, женщина, которая в гарнизоне расписывала, она не смогла взять женский род от фамилии Портная. Портной. То есть вместо того, чтобы взять маме Портная, она написала Портнова. И все. Вот, и так получилось, что отец с матерью там с разными фамилиями. И когда уже дети пошли, то так для благозвучия, значит, стали Портнов. Вот, брат был Портнов, и я был Портнов. И отец уже говорит, да что ж такая целая семья, один я с другой фамилией пошел, тоже поменял. Ну, в общем, такое. А, может, сегодня что-то споете? А я даже не знаю, что бы спеть, у меня как-то даже мысли нет. Ну, сейчас я попробую чуть. Просто иногда бывает, что нужно войти, как бы, так сказать, подстроиться, настроиться. Знаете, не всегда сразу идет. Главное, что никогда не знаешь, легко пойдет, нелегко пойдет там. Жаба. А лошадь, как известно, не овца, и лошадь на парады выезжала, а маршалу об этом не словца. Парам-бадам, парадам-бам-бам, парадам-бам-бам-бам-бам-бам. А маршал этот мучился от рака, но тоже на парады выезжал. Он мучился от рака, но однако он лошади об этом не сказал. Парам-бадам, парадам-бам-бам, парадам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Нам этот факт, великая эпоха, воспеть велела в песнях и стихах. Хоть лошадь-то давным-давно подохла, а маршал умер где-то в Соловках. Парам-бадам, парадам-бам-бам, парадам-бадам-пам-пам-пам-пам. Все. Так. Вот вам про лошадь и про грудную жабу. Так. Ой, сейчас поставлю. Так. Парадам-бадам, парадам-бадам. Так, у нас тут 270 лайков, я смотрю. Так. Чем занимается Рашкин, кроме стримов? Ой, он где-то работает, я уроки дает, может, еще где-то кружки. Я точно не знаю, когда-то мы с ним разговаривали на эту тему. Он приезжал сюда, был у нас дома, мы разговаривали, я не помню. Переводчиком там в судах, там еще где-то переводами занимается. Где можно почитать теоретический материал по автоматизации на русском? На русском я точно не знаю. Как же я могу знать? Я думаю, что если вы пойдете на какую-нибудь платформу обучающую, там где вот, ну, у нас, например, есть там Udemy, Coursera, и там можно за десятку взять класс там о чем угодно. Вот. Наверное, есть что-нибудь такое и на русском тоже. вам лучше знать, там вот, наверное, что-то у вас есть. Здравствуйте, интересует ваше мнение по поводу метода Сильва, направленного на улучшение умственной способности человека. Я не в курсе. Безусловно, какие-то аспекты интеллектуальной деятельности можно тренировать, тут без вопросов. Конкретный метод я не знаю. В таких делах очень много бывает таких фокусников, проходимцев. У меня начальник такой был в Москве. Я когда занимался разработкой методов быстрого обучения, у нас был начальник. И он такой типа ученый весь такой был. И вот, скажем, я вам пример просто приведу. Там, скажем, методика обучения скорочтению. Скорочтению. Никакой там интенсивно обучают скорочтению. То есть были методики, которые обучали скорочтению, но он обучает интенсивно. Значит, что он делает? Там вот дает текст, на страничку текст. Вот, да, вот страничка, на ней пишется текст. Ну, там 10 фраз. 10 фраз. Ну, там дядя Вася приехал там в Одессу, он пошел на привоз. На привозе люди чем только не торговали, но он купил семечки и арбуз. Потом он пришел, значит, к тете Поле. У тети Поли была, там, гостила тетя Дора из Николаева. Значит, они съели арбуз, взяли семечки и пошли на пляж. Там. Ну, вот такого плана. Человек читает, ему говорят, читайте внимательно, говорят ему. Это входное тестирование. Входное. Ему говорят, читайте внимательно. Что это значит? Он читает этот рассказ внимательно. То есть, скажем, его скорость чтения падает, может быть, вдвое, потому что он не знает, что будет дальше. Он только знает, что нужно внимательно. Значит, у него скорость чтения упала. Дальше, а он даже не посмотрел, понимаете, опа-на, минус. Значит, как называется рассказ? Так кто там его, понимаете, раз, минус. И там, а дальше уже там по тексту, там, куда поехала тетя Дора, там, значит, что она сделала с семечками, там, и так далее, и так далее. Таким образом, значит, да, этот тест, потом они тренируются, они что-то делают, и этот тест на других рассказах, он может быть в течение там дня, или там двух дней, допустим, двухдневный курс. В течение двух дней он этот тест на разных текстах делает там, допустим, 5 раз или 10 раз. И он уже знает, что первое, что ты делаешь, ты смотришь, ты запоминаешь название рассказа и кто автор. Он точно знает, что это про название и про это самое. Дальше он знает, какие будут вопросы по тексту, поэтому он уже не тормозит, читая текст, а просто внимательно читает текст. Значит, если мы с вами сейчас сядем и потратим 15 минут, за эти 15 минут вы сделаете, мы сделаем вам входной тест, после этого я вам дам текст, без всяких упражнений вообще, я вам дам еще раз этот тест, и вы выясните, что за 15 минут у вас скорость чтения выросла вдвое, а качество усвоения выросло, там, скажем, на 30-40%. Просто от того, что вы 2 раза сделали этот тест. Я вам рассказываю то, что я видел своими глазами, как, вот, как люди это делают. Это чистый фальсификатор, понимаете? Вот. И поэтому есть люди, которые умеют что-то делать, не сомневайтесь. Но есть люди, которые там какие-то они такие отрекламированные, там видно, что коммерческое начало сильное и так далее, я был бы очень и очень осторожен с таким. Добрый день, Михаил. Привет от ваших соседей. У вас в диете есть яблочный уксус? Есть. Это вопрос такой. Я не знаю, я же не готовлю. Тут в Инстаграме спор разыгрался про пользу, вред употребления яблочного уксуса натощак. Нет, ну я натощак точно уксуса никакого не принимаю. Нет. Кухню перестроили, холодильник купили, а смартфон планируете? Ну, как бы мне хватает этого. Если бы у меня потребность какая-то была, понимаете, у меня как бы нет особо. А зачем? Ну, я думаю, может купить новый. Света говорит, а зачем? Я говорю, я не знаю. Ну, вот Олеся купила кроссовки за $1000. Я думаю, я кроссовки за $1000 не хочу, а телефон вот может мне за $1000 купить, я не знаю. Вы говорили про вакансии для тестировщиков в Атланте. Много вакансий, людей не хватает. Почему так? В чем подвох? Климат или что-то еще? Ну, рынок, он же всегда неоднороден, правильно? Рынок. Есть какая-то динамика. Вообще Атланта очень быстро растущий регион. Там за последние лет 10, там, ну, скажем, до пандемии, лет 10, там, может быть, 9 лет, Атланта была на первом месте в стране по вводу строй нового жилья. Понимаете? То есть быстро, динамично растущее такое место и так далее. То есть туда приезжает бизнес. Я так понимаю, что технологические потребности в технологических делах растут гораздо быстрее, чем туда заезжают просто так люди, которые там вот по технологиям приезжают. Может быть, люди, которые другим чем-то занимаются. Я не знаю, чем. Вот. Может, они в аэропорту работают. Может, они там где-то сельскохозяйственную продукцию перерабатывают. Ну, не знаю. Но это Атланта, это большой город. И там много-много-много разного бизнеса. Там, по небоскребам, там, и не только небоскребам. Просто соотношение спроса и предложения такое вот очень-очень выгодно. Я не знаю, почему сложилось так. Если есть настроение, скажи, спойте, пожалуйста, Высоцкого «Джон Ланкастер». Господи, а этот-то чего? Я даже не уверен, что я помню. Опасаясь контрразведки, избегая жизни светской, под английским псевдонимом мистер Джон Ланкастер Пек был он в кожаных перчатках, чтоб не делать отпечатков, жил в гостинице советской, не советский человек. Вот помню сейчас. Джон Ланкастер в одиночку, преимущественно ночью, щелкал носом, в нем был спрятан инфракрасный объектив. А потом в карманном свете представлял он в черном цвете то, что ценим мы, что любим, чем гордится коллектив. Клуб на улице Нагорной стал общественной уборной. Наш родной центральный рынок стал похож на грязный склад. Искаженный микропленкой гум стал маленькой избенкой. И уж вспомнить неприлично, чем предстал театр МХАТ. Ну, а есть такое, да. Помним, помним. С 60-х-то. Так, где и когда купили гитару? Эту? Ну, здесь я там помню, ну, Михайло Кравец. Да, это как бы переводит на украинскую мову, переводит Портнов. У меня, кстати, есть двоюродный брат, вот Игорь, и так у него фамилия Кравцов. Представляете? Да. Точнее так. Его мама, урожденная Портной, да, то есть она, по идее, была тетя Соня моя, она была тетя Соня Портная, а потом она вышла замуж и стала Кравцова, представляете, была Портная, а стала Кравцова, так вот, то есть в той же профессии, но вот, значит, на другом языке. Здесь была бы Тейлор. В споре со старшим поколением, которые хотят вернуть Советский Союз, всегда ставят в тупик аргументы, что тогда давали квартиры и учились бесплатно. Что можете на это возразить? Понимаете, тут есть такая вещь. Много чего можно, но, как вам сказать... Учились бесплатно, но ведь работали же бесплатно. Вы просто поймите... Вот я, допустим, я в Америке закончил университет, да, и пошел на работу. Вот я закончил институт связи. Вот посмотрите на меня. Я закончил институт связи. Электронщик. Связист, да. Здесь бы меня взяли, да. Я учился, у меня за 5 лет ни одной четверки не было. Я был круглый отличник. И здесь меня бы, там, я бы уже, наверное, там, не знаю, еще, может быть, до окончания университета, может быть, меня взяли бы в Cisco какой-нибудь. Тут много компаний. Ну, например, Cisco, такая связистская компания. Вот, я был бы в этой Cisco, и можете представить, я даже представить себе, там на старт мне дали бы, в сегодняшних деньгах мне бы дали на старт, там, может быть, дали бы там 120 тысяч такому круглому отличнику. Вот, ну, даже если бы дали там 80. Я мог бы пойти там снять жилье нормальное, там, особенно если с девушкой, там, такой, там, двое, там, ну хорошо, мне 80 тысяч, девушке 60, вот у нас 140 тысяч, мы можем там через пару лет у нас уже на двоих там не 150 тысяч, там, а 300, может быть, 250, мы можем пойти купить жилье, мы можем все, понимаете, так был смысл учиться, Кроме того, я бы и учился бесплатно. Я бы тоже здесь бесплатно учился. Мне бы еще гранты всякие давали и стипендии бы давали. Вы что говорите-то? Здесь за хорошего студента битва идет. И я бы закончил там не институт связи там московский, а может быть закончил бы вот университет Беркли. Может быть, я учился бы в Гарварде, или в Стэнфорде, или в MIT, или в Калтеке. Я бы не учился в засраном институте связи, в котором я учился только потому, что туда брали евреев. Кому нахрен нужно это поганое, бесплатное образование, когда ты в наручниках, когда у тебя на руках наручники и на ногах наручники, и тебе в харю плюют. Понимаешь? В харю плюют, потому что ты говно. Еще еврей, блин. В Израиль вон езжай. Понимаете? Нахрен эта блевотина бесплатная. Что с нее? Вот что делать с этим образованием? Вот и все. Вот вам ответ на это, на все. Это не образование, которое стоит денег. То образование, которое там было, вообще ничего не стоит. Понимаете? Вот и все. Это первое. Второе. Что касается квартиры, мне никто никогда без... 41 год. Ему был 41 год. И он был подполковником. Он всю войну, он с 40-го года в армии. С 40-го года в армии. Вот война началась, он в это время на Дальнем Востоке, там в пограничных войсках служил. Понимаете? И вот он всю жизнь, там ему до отставки-то, что там? Ну, в 45 лет уже, значит, там... Он уходил в 6 утра, автобус приходил, и их возили на объект. Вот он в 6 утра, он уже стоял там, спускался вниз, подходил автобус, там, и в 10 вечера их привозили. Еще и по выходным иногда тоже. А тогда выходные тогда были один день в неделю, это сейчас два. Тогда вообще был один выходной в неделю. Я отца почти не видел. Вот ему дали эту квартиру. Хрущевку, на 5-м этаже хрущевка. Там еще когда на крыше что-нибудь, прямо нам на потолок, это прямо наливало. Без лифта там, без ничего. Маленькая она. Кухня 5 метров. Вот мы там жили вчетвером. Потом в этой квартире... Потом брат женился, а не ребенок ради, он снимал где-то квартиру, снимал. Ему родители там давали деньги, помогали снимать. Потом у нас уже ребенок родился... Это мы уехали с родителями, родители купили кооператив. Кооператив. Еще невозможно было вступить в этот кооператив. Все не представляете, как сложно было попасть в кооператив, чтобы за собственные деньги что-то взять. И мы в этом кооперативе, в двухкомнатной квартире, они хотя бы не были смежными, они были раздельными, две комнаты. И вот в одной из этих комнат там было метров 12. Вот мы там жили, я, Света и ребенок. И мы там жили. Пока не купили еще одну квартиру. Мы купили, вот там, где я работал, там строили. И мы туда уехали, и у нас не было копейки, чтобы купить. Вот я учился бесплатно, у меня не было вообще ни хера. У меня оставался до зарплаты рубль. Вот я в день получки, я шел на работу, у меня был рубль, и больше денег не было. Вот надо было пообедать там или там. А на квартиру там было 4000 даунпеймент дать. Значит, мне родители дали мои 2000, родители Светины дали 2000. Вот мы там жили в этой квартире. А неплохая квартирка, ничего, да. Вот. И мы не могли завести второго ребенка, потому что если бы мы завели второго ребенка, у нашей дочери уже не было бы отдельной комнаты. Точнее, у нее не было и так отдельной спальни, но она в ливинг-рум, она там жила. Вот. У нее была одна комната, а спальня была у нас со Светой. И мы знали, что сейчас появится второй ребенок, и все. Поэтому мы были нищими. Какого хрена мне это бесплатное образование, чтобы быть нищим и униженным? И ногами об меня каждая мразь ходила и там ногами об меня вытирала. Партийная, комсомольская, там, я не знаю, там какая-то еще. Меня инженера, там, я не знаю, там, со всеми делами моими пятерками там, и так далее, меня в колхоз посылали каждый год. Я по 2-3 недели, значит, там на поле картошку собирал. И спал в каких-то бараках там вонючих. У меня сапоги вот с таким слоем грязи были. Там же, знаете, возвращаешься вечером там с работы, и вот такой слой грязи на сапогах. Вы что, охренели? Я не про вас, я вот эти вот люди. Очумевшие, обезумевшие, понимаете? Обезумевшие. Какая бесплатная квартира? Какое нахрен, где кому чего бесплатно перепадали? Для того, чтобы попасть в очередь на бесплатное, называется очередник района, у вас должно было быть в Москве, да, меньше 5 метров на человека. Вот у нас была квартира с родителями, там было 28 метров. 28, вот эта хрущевка, где мы жили. Чтобы из этой хрущевки попасть на очередь, чтобы тебя поставили в очередь, нужно было 6 человек. На 5 человек мы не проходили. 5 человек – это 5 метров плюс, да? А вот надо было 6 человек, то есть родители, мы с женой и двое детей. И вот нас бы поставили в очередники района. И в очередниках района мы простояли бы лет 10, а то и 12. И это в Москве, где много строили. То есть со всех сторон стройка шла. И глядишь, мы там вот к 40 годам бы, значит, у нас квартира появилась. Так же, как у моих родителей. Это просто, я даже не знаю. Другое дело, что не нужно с ними разговаривать. Зачем? Ну вот они говорят, там какое-то там поколение, у них какие-то там идеи. Не надо им возражать. У них какая-то мечта, они себе что-то надумали, понимаете? Кто-то надумал себе про Сталина и Ленина, кто-то надумал вот про Советский Союз, кто-то надумал про Трампа, кто-то надумал там, я не знаю, про Гитлера. Есть люди, у которых какие-то, знаете... Есть песенка, сейчас, кто ее? Ты, господи. Никитины пели. Там про английского солдата, там Томми. Вот это Томми такая империалистическая такая песенка. И вот он там, как они там, то ли в Индии, то ли в Африке, в общем, они там имперские захваты. Там такая, вот такие слова были. Сейчас. И взвивалась рядом с пулей, со снарядом песенка о добрых кобрах и земных нетопырях, об акулах благодарных, о казармах лучезарных и о радужных холерных лагерях. Киплинг. Сейчас я пойду найду. Тихим шагом. Ну-ка. Тихим шагом. Ой, господи. Сейчас я сейчас вам покажу, что я делаю. Сейчас. Тихим шагом. Под британским флагом. Флагом? Отлично. Ну-ка, пошли. А вот она, песня. Вот можете послушать, да? Песня «Шагом-шагом», собственно. Берковский. Это Берковский? Музыка Берковского. Слова Киплинга. Так, ну-ка, вот смотрим. Вот она. А, нет, новелла Матвеевой. А я думал Киплинг. Смотрите как. Вот, сейчас. Вот она. И взялась рядом с пулей со снарядом песенка о добрых кобрах и дневных нетопырях, об акулах благодарных, о казармах лучезарных и о радужных холерных лагерях. Вот она и есть все. Вот вам. Вот это Советский Союз. Добрые кобры, дневные нетопыри, акулы благодарные, казармы лучезарные, радужные холерные лагеря. Вот этот радужный холерный лагерь, это и был Советский Союз. Понимаете? Который угробил 50 миллионов собственного населения. 50 миллионов укандохал. В репрессиях, в войне, в лагерях, в труд армии, в голодухе и так далее. 50 миллионов человек. Только 20 миллионов только в рядах вооруженных сил погибли на войне. Я не знаю, там правда, неправда. Вот пишут, что отступающие советские войска, там миллион человек положили, которые отступали, чтобы не отступали сильно. Поэтому чего уж там, уж чего уж там-то, ну, было почем говорить. Так, горе не беда, да, конечно. Да, дядь Миша в 90-е РФ, благодаря Сахнуту и им подобным, потеряла много лиц еврейской национальности. Вы неправильно говорите. Сахнут помогал людям уехать. потеряла РФ этих людей, потому что они были для нее как грязь. Для Советского Союза, для РФ, для Украины, для всех. Люди были как грязь. А то, что еврейская национальность, потому что других не выпускали. Просто другие бы уехали, не могли уехать. Если бы сказали, вот там башкиры, все переезжаем в Калифорнию, не осталось бы населения в Башкирии. Там, и там татары, все татары переезжают там, не знаю, в штат Вашингтон, не осталось бы татар. Не было возможности уехать. Вот собственно, вся разница. РФ не благодаря Сахнуту потеряла. РФ потеряла благодаря тому, что это РФ. Потому что это такое место, где, я не знаю, кто там жить-то может. Но только кто-то не понимает. Если человек понял, то уже все. Как же сейчас выходить без них из ситуации с Украиной? Подсказать-то некому. А есть анекдот такой, как... Это самое... Есть такой анекдот, но это где-то год 67-8. Знаете, там вот тогда война на Ближнем Востоке, и потом война с китайцами на острове Даманском, вот эти все события. И анекдот такой, что учительница говорит: дети, вот если будет война с Китаем, кто победит? Там, вот Сидоров, ты что думаешь? Он говорит: я думаю, Марья Ивановна, говорит, Китай победит. Говорит: а почему же Китай победит? Говорит: ну потому что их там миллиард, а нас только 250 миллионов, в 4 раза больше. Так, говорит, ну послушай, Сидоров, в современной войне количество не решает. Вот Израиль там, ну допустим, там 3 миллиона, у арабов 100. Она говорит: Марья Ивановна, а где мы столько евреев возьмем? Знаете, такой был анекдотец. Ну, ничего страшного. Что с евреями, что без евреев, там ни на что не влияет, я вас уверяю. Единственное, что евреи, они как громоотвод удобны, да, то есть свалил на евреев, и вроде там сам не виноват. А то вот Польша, вот они там, Гомулка, в 1968 году генеральный секретарь был компартии польской, взял всех евреев, выгнал. Там, сколько там осталось после войны, взял всех, выгнал. И вот у них поехала, вот у них солидарность пошла, это все эти дела, вот они там до гражданской войны фактически дошли, довели страну там. Вот, поэтому, конечно, так можно было свалить на евреев, как-то вроде громоотвод такой. Как книга Фельштинского называется, не могу найти. Она называется, вот я вам еще раз показываю, называется «От красного террора к мафиозному от красного террора к мафиозному государству. Спецслужбы России в борьбе за мировое господство». Хрена себе. Капи. Почему адрес-то так просто не берет? О, капи, нет, не берет. Ну ладно. «От красного террора к мафиозному государству». Вот оно. Продолжаем движение. Работаю в QA уже 6 лет после вашей школы. Так. Но хочу переходить в компьютерную лингвистику. Но есть учебный опыт. Достаточно ли будет курсов на Udemy, чтобы мое резюме имели в виду? Ну, я думаю, что, может быть, вы пересмотрите то, что вы в QA делали, и каким-то образом найдете там элементы того, что делают люди, занимающиеся компьютерной лингвистикой. Может, то есть я бы с этого конца пошел. Безусловно, вы берете курсы, но дальше надо переписать резюме. Вы не можете сказать: я вот тут всю жизнь занимался там чем-то, но это мы забыли, а вот сейчас я хочу. Понимаете как? Надо это самое подстраиваться, ну как бы вписываться, что ли. Дядь Миша, пора Грушинский фестиваль в долине проводить. Как идея? Я не участвую. Есть люди, увлекаются тут, тут есть такие, и устраивают фестивали, все что угодно, но я на Грушинский я и в СССР не ходил. Я ходил на локальные вот у нас, в Подмосковье, конечно. Рашкин вроде где-то в местном самоуправлении, в своем округе, это правда, но это не работа постоянно, это он там просто депутат такой. Привет вам из Карелии, бывал. Еще раз слушаю курсы 2022 года. Сегодня слушал лекцию Яны Мурзы. Есть планы найти работу в зарубежной компании? Что можете посоветовать? Ну, сделать резюме. И так, чтобы там опыт какой-то был. ну пусть даже это учебные проекты какие-то, но в конце концов, пойдите на какую-то фриланс-платформу, там типа WebLancer, да, и скажите, я бесплатно готов потестировать, там люди все время пишут, что там нужна помощь такая, помощь сякая. Скажите, хочу бесплатно потестировать, курсы брал, опыт нужен. Вот, и, пожалуйста, ну, в open source проекты можете напроситься, там они с удовольствием вас возьмут. Потестируйте, пусть даже недолго, но просто чтобы, знаете, как в руках было, и чтобы можно было в резюме написать красиво. Резюме должно быть привлекательным. Единственное, что в резюме привлекательное, это то, что человек имеет какой-то опыт, пусть даже короткий, пусть даже студенческий, пусть даже какой-то там курсовая, там, диплом, но опыт. Часто к вам в гости за гринками приезжают. Да почти каждый день. Ну, я, ну не каждый, ну частенько, да. Пару раз в неделю железно. Не только гринками, там номера соцстрахования тоже. У нас KR. Что такое KR? Министр образования и науки такой тест не прошел бы. Ты имеешь в виду, наверное, скорочтение? Так, здравствуйте. Сегодня Навальный написал письмо о том, что Россия упустила шанс в 91 году. А как вы считаете, был ли шанс на лучшее в 91-м, или это был естественный процесс в то же самое болото? Ну, вот я сейчас читаю книжку Юрия Фельштинского, и как бы там показано, что шансов никаких не было. Вообще не было. То есть оно абсолютно пришло туда, куда должно было прийти. Так, новости у Олеси какие-то есть? Что-то не упомянули сегодня ЕЕ. А у нее сегодня, по-моему, стрим. Она там про игру свою рассказывает. Олеся сделала игру для тех, кто хочет бизнесом заниматься. Ну, такая как бы развивающая игра такая. Очень интересная. И вот у нее сейчас такая идея продвигать свою игру. Я делал как бы анонс у нас в Инстаграме, что она будет вести игру. По-моему, у нее с утра как раз презентация. Если я зарабатываю удаленно 3K чистыми, то смогу ли выжить в Sunnyvale на эти деньги? Или лучше ехать в Сакраменто или вообще Техас? Техас не дешевле Сакрамента. То есть Сакрамент... Вообще Калифорния дорогая только вот вдоль берега океана, в той части, где Кремниевая долина, и там, где Лос-Анджелес, Сан-Диего. Во всем остальном Калифорния не дороже Техас. А, значит, что еще? А, middle front-end программист готов жить в комнате. Ну, то есть, жить в комнате вам надо недолго, потому что вы, если вы начнете работать, так вы будете зарабатывать приличные деньги. 3000 наличкой — это очень прилично. Ну, во всяком случае, если жить в комнате, ну, комната вам будет стоить, ну, я не знаю, там, ну, 1200, ну, 1300, ну, 1400, там, еще на 300-400 вы будете питаться. То есть у вас штука остается железной. Вот. Но, конечно, если вы находитесь в месте, где еще дешевле, вам будет еще дешевле. Можете поехать там в село какое-нибудь. Конечно. Боюсь, не найду работу быстро в США, поэтому еду с удаленкой. Это разумно. Лучше иметь какой-то доход, чем никакого. Все правильно. Не отказывайтесь от смартфона. Кухня новая, тоже, не для, тоже для глаз приятно. Ну, посмотрим, не знаю. Что американцы делают со старыми телефонами? Я даже не знаю, что они делают. А можно сдать его там за какую-то компенсацию? То есть у вас его, в принципе, выкупают. Ну, там за копейки. Михаил Петрович, знакомы ли вы с курсами индусов в QA? В России вообще популярны курсы от индусов. Как считаете, можно ли чему-то научиться, или это низкопробные уроки? Я не могу сказать, что у меня какое-то есть очень существенное знакомство с этим. Но... разные тоже индусы. Если индусы из Индии, я бы с ними дел вообще не имел никаких. Если индусы из Америки, что зависит. Ну, скажем так, таких индусов, которым я кому-то мог бы посоветовать обратиться, я не знаю, но я скажу, что я и русских таких не знаю. Понимаете? Поэтому, ну, то есть те, которые, я не знаю, я мало кого знаю, и русских тоже, но те, кого я знаю, там клейм оставить негде. Поэтому даже не знаю, что сказать. В принципе, среди индусов тоже довольно много таких. Во всяком случае, было. Я не могу сказать, за последнее время я очень мало общался, но, скажем, лет 5, 8, 10 назад они заполонили местный рынок крайне некачественным и таким убогим содержанием. Я не знаю, вот столько, сколько я попадались мне вот люди, которые там учились, я выяснял, что они там знают, чему их учили, кто учил и так далее, и так далее. Все это было ужасно, совершенно ужасно. Но в США, например, есть относительно ничего, когда, допустим, есть какая-то консалтинговая компания. Вот из Индии, да, вот они тут сидят. Ну, может быть, их там 30 человек, из них там 5 сидят в офисе. И у них есть проектик тут, проектик там. Они, может быть, сами там какой-то девелопмент делают небольшой. И они могут взять там, допустим, 20 человек, да. Они их чему-то учат, но они тут же у них на этом проекте все сидят. Бесплатно, конечно. Но есть такие, которые могут прямо учить на живом проекте. И прямо в Америке, и все нормально. Вот это вариант, который, я считаю, был бы хорошим. Вот так. Есть такие тоже, есть, да. То есть консалтинг, у которого, кроме всего прочего, есть еще курсы, которые они гоняют на своих проектах. Вот это идеал. Что-то сегодня немноголюдно на стриме. Ну вот, я смотрю, тут максимально было 350, ну да, 360. Поймал себя на мысли, что смотрю на Ютубе только евреев. Как думаете, это знак? Ну, евреи вообще активные, знаете. Там, допустим, если там есть 10 каналов, то вот может оказаться, что вот для этих 10 каналов там нужно было 10 евреев, а для тех 10 каналов нужно было там 1000 неевреев. Ну, в смысле активности. Да? Евреи, может, и 3 канала, и 5. Понимаете? Ну, потому что активности много. Я шучу-то так. Ну, видимо, вам нравится какая-то логика, может быть, практический взгляд на жизнь какой-нибудь. Тут еще есть момент очень такой. Я когда-то читал статью Михаила Ивановича Калинина. Калинин был, ну, как бы президентом, да, ну, при Сталине там. Не, он гораздо раньше, чем при Сталине, то он еще идет там с гражданской, оттуда. Но Калинин, он такой крестьянин, и вот он был на должности председателя Президиума Верховного Совета, вот такой, как он там назывался, всероссийский староста, ну, как бы президент. Он активный, то он писал, там, публиковался и так далее. Вот я читал его статью по национальному вопросу. Он так объясняет, что многие в то время, в 30-е годы особенно, говорят, а что, говорит, такое, вот куда ни придешь, одни евреи там, типа, да? И он объясняет это тем, что поскольку в силу многолетней дискриминации, да, евреи были лишены, ну, возможности там себя как проявлять в определенных областях, когда эту дискриминацию сняли, а надо сказать, что черту оседлости отменили не большевики. У меня вот дядя был, он мне говорит, вот, куда ты едешь, куда ты собрался, говорит, если бы не большевики, ты бы вот, значит, там в черте оседлости еще жил. Это неправда. Черту оседлости отменило Временное правительство. Одним из первых своих декретов. Ну, неважно. И пошло такое массовое такое, пошло в учебу, там еще куда-то. Вот я, какой-то человек там где-то написал, где там, что вот, говорит, какое безобразие там в 40-м году там, или в 41-м году, не помню, в 40-м году, там, если посмотреть, кого приняли на мехмат МГУ, то там вот был один не еврей, а остальные все были евреи. Вот какое засилие евреев, как они нечестно все делают. Ну, просто в крестьянской стране, понимаете, вот учиться на математика, это нужно, знаете, в общем, не каждому привлекательно. А евреи вот с этой синагогой, с пейсы крутить, философию учить и так далее, они были очень предрасположены к этому. Поэтому, к чему я говорю, что, значит, что еще получалось еврею, чтобы конкурировать на равных, ему нужно было быть на голову выше тех, с кем он конкурирует. То есть, если он был такого же уровня, как они, он просто проигрывал в силу дискриминации, притеснения там, и так далее, он просто проигрывал. Ему нужно было быть намного-намного круче. Вот в наше время, вот когда я уже работал для того, чтобы еврею быть начальником отдела, понимаете, при том, что как бы, ну, политика такая, не такая, чтобы там сильно в этом деле продвигать. То есть этот человек, если бы он не был евреем, он был бы уже директором института. Понимаете? А так вот хотя бы он там вот, начальники отдела. Или там, скажем, вот он там доктор наук, а так, если бы не еврей, так уже был бы академиком. Понимаете, эта система дискриминировала, она опускала на ступеньку ниже. Поэтому тот уровень, на котором вы смотрите, там люди, которые... как бы исторически получалось, им, чтобы выживать, надо было быть выше, чем окружение. В условиях отсутствия вот этого вдавливания, дискриминации там, и так далее, оно естественным образом, значит, перемалывается, перемешивается и так куда-то выравнивается. Но это нужно так, несколько поколений должно пройти, поэтому мы сегодня, вот я еще то поколение, которое вдавливали и втаптывали. И, в общем-то, и не стеснялись особо. То есть они по телевизору бы не сказали, а так в рожу, пожалуйста, могут. Могут. Не то, чтобы на каждом углу, и не то, чтобы так именно поиздеваться, но если ты будешь приставать и говорить, а почему, а что, там, туда-сюда. А могли просто сказать, там, вот здесь не Израиль, там. Или там, мы для Израиля кадры не готовим. Я эту фразу слышал раз 10. Мы для Израиля кадры не готовим. Вот и все. Понимаете, поэтому так вот... То есть, может быть, понимаете, я закончил институт связи, но если бы вот не эти все дела, может быть, я бы там, не знаю, что-нибудь закончил поприличнее, там, физтех. Я не знаю. Ну, может быть, МГИМО, я не знаю, правда, меня никогда не тянуло в эту сторону. Но что теперь? Книги посоветуйте, говорят. Помогает наладить связь с будущим, настроиться на тяжелую релокантскую жизнь. Я не знаю. Вот смотрите наш канал. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, если пройти в США через Мексику. Так, тик-тик-тик-тик. По политике. Можно ли будет играть в лотерею Green Card уже на территории Америки или кто по политике нельзя? Нет, играть точно можно. Следующий все-таки легаль. Я не знаю точно. Это нужно уточнить у тех, кто действительно знает. Тут какой-то вопрос такой, или да, или нет, надо просто знать. Наташа уже знает, куда пойдет учиться? Ну, Наташе 8 лет, ну что же она знает? Стрим пропал, говорят. Как-то пропал. Да нет, вроде как-то он там скачет. Подвисает. Раньше в СССР с жилых квадратных метров ставили на очередь по улучшению жилищных условий, а сейчас в РФ ставят на учет с общих квадратных метров, стало еще хуже. Ну, я не знаю. Так. Недавно слышал мнение о том, что большинство обвинений против Трампа из пальца высосаны. Кивают в сторону сына Байдена, мол, вот к нему нет претензий, а к Трампу постоянно... Алексей, не разговаривайте с этими людьми, они просто, как бы сказать, не в себе. Зачем вам люди, которые не в себе? Ну, примените к ним метод «увидел пьяного, отойди». Это безумные люди. Безумные. Я вспоминаю, знаете, так вдруг у меня из памяти, из какого возраста, из какого временного пласта, я не скажу, совсем маленький был, была такая фраза, знаете, вот, ну, когда человек со странностями там или что-то, была такая фраза, я извиняюсь, конечно, ссыте на него, он бешеный. Вот этот, который вам это мнение высказал, ссыте на него, он бешеный. Вот и все. Как говорится, русский человек мечтает о двух вещах. Победить Америку и въехать туда, и выиграть грин-карту. Ну, тоже неплохо. Попадаются в ТикТоке блиц-опросы на улицах Брайтона, и там почти все за Трампа. Ну, замечательно. С чем связано? Или наши люди ментальностью ближе к республиканцам? наши люди к ментальностью ближе к расистам. Расистам. В этом смысле, конечно, Трамп очень привлекателен. Расист. Да? Черное дерьмо, латинос дерьмо, эти дерьмо, все дерьмо. Я вам скажу, и русские тоже, в принципе, ну, они просто не понимают. Вот. Это как, допустим, евреи любили бы Гитлера. Говорит, какой хороший человек там, какие хорошие дороги построил там туда-сюда. Ну, конечно, там печки какие-то. Ну, это так, это чисто. Это не для нас. Вот так они любят Трампа. Здравствуйте, смотрела ваш стрим с Владикавказа. Теперь смотрю с Флориды. Это многие так рассказывают. Вот смотрел оттуда, теперь отсюда. Привет из Израиля. Вчера только был в Сеннивейл. О как. А сегодня в Израиле. Рада знакомству с вами. Ну что же, так приезжайте еще. Глядишь, там грин-карты ваши подойдут. Да. Хорошо, поиск работы. Вы удивились, что я спросил про LinkedIn. Поиск работы лучше на другой площадке делать? А, я уже не помню. Нет, но вы сказали про рекрутеров. И вы сказали про... Да, вы сказали про рекрутеров. Что еще там что-то было? Нет, LinkedIn замечательный, конечно. Почему нет? Можно искать на LinkedIn. Можно, ну, зависит, где вы находитесь. Если вы находитесь в США, например, то вам LinkedIn у вас, как бы, не самое первое место, может быть. Да, там, Dice, Monster, Career Builder, там, это. Если вы из-за границы, то LinkedIn практически единственное место. Поэтому так вот. Хорошо, ладно, ребятки, давайте мы уже тогда заканчиваем. У нас 3 часа мы в эфире с вами. И до новых встреч.